что ж тогда давайте. Мы будем изучать Шри Шапанишат. Будем изучать его, называется Саманья Бхакти Шастра. Саманья Бхакти Шастры, они дают человеку возможность составить такой шкафчик там внутри в уме. И на этом шкафчике будут своего рода полочки. И потом, если вы будете читать Шри Шапанишат, каким-то образом будете слушать лекции по Шри Шапанишат, то вот на эти полочки можно будет складывать весь материал. У меня есть предложение, вы садитесь ближе, тогда все будут ходить
нам
сзади.
Нам нужны книжки.
Книжки, если есть, можно взять, но если нету, то я буду читать книжку. Вот. И тогда там будет сзади проход, и все будут проходить там сзади. Ой, нам будет легче общаться, потому что мы будем ближе. Вы тоже нашли Шапанишат?
Руководитель себя будет записываться.
Да, будет записываться.
Спасибо. То есть тут вам нужно будет,
да? Да, скорее всего, что будет. Итак, Шри Шапанишат. Я хочу, чтобы у вас у всех были эти блокнотики с ручками. У всех есть?
Я же не
попробую.
Для вас. Листочки нет, я потом возьму ручки. Спасибо.
Итак, Шри Шапанишат. Он состоит из шести разделов. Первый раздел – это введение. То есть это надо будет отмечать вам все. Мы как будем делать? Мы сейчас пройдем Шри Шапанишат, и потом будет тест. И все, кто пройдут тест, я уверен, что все из вас пройдут тест, все его сдадут.
Станут браманами, да?
Правдами и неправдами.
Правдами и неправдами станут браманами. Пройдут тест, и, соответственно, потом все получат сертификаты. У нас есть программа Учишастры. И на этой программе Учишастры человек, когда он проходит какую-то книгу, он получает сертификат о том, что он эту книгу прошел, сдал тест. Все, у меня просьба, пробую, вы тоже чуть-чуть сюда сядьте, чтобы там был проход. Тогда те, кто будет ходить туда-сюда, они будут по тому проходу там
сзади. Сразу вопрос. По поводу Бхакти-Шастры проекта онлайн. Если мы пройдем, допустим, сейчас первую часть, следующий мы будем проходить онлайн, если нам все равно нужно проходить все четыре книги.
Не, вы можете в онлайн Бхакти-Шастры. Давайте мы как сделаем. То есть мы сейчас вопросы будем задавать попозже, то есть у нас будет время на вопросы. И по Учишастрам вопросы можно задавать будет отдельно. Чтобы мы не отклонялись от темы, потому что у меня есть объем материала, который я хочу вам преподать. Хорошо? Вы можете вопросы эти записывать. Вопросы можете записывать. И потом будете их задавать. У нас занятия будут построены таким образом, что мы занятия будем заниматься, потом будет перерыв, и потом еще будет одно занятие. Чтобы сразу 3 часа мы не занимались.
Так, всего сколько дней будет?
Сегодня 3, 4, 5 и 6. 4 дня.
3 часа. 4
часа. Да, там по 2 часа выходит день. По 2-3 часа. Итак, отмечайте. Шри Шапанишат состоит из 6 разделов. Первый раздел – это введение. И основная тема введения – это веды, незыблемый авторитет. То есть в ней Шрила Прабхупада объясняет, рассказывает на разных примерах, приводит разные доводы, из которых становится понятно, что нужно веды принимать. Второй раздел – это мантры с 1 по 3. В них описываются совершенные отношения между Богом и человеком. Есть такое слово «самбандха». И там будет описываться принципы саваси, каким образом достичь свободы от всех кармических реакций. И будут описываться люди, которые не хотят следовать этому принципу саваси. Почему они не хотят, как они это делают, и что получают. И что получают те, кто следует принципу саваси. Третий раздел. Мантры с 4 по 8. Видение трансцендентного Махабхагаваты. Только на ступени Махабхагаваты человек может постичь Бога, таким, как он описан в священных писаниях. Мы тоже будем рассматривать, почему только на этой ступени. Как этой ступени достичь? Мантры с 4 по 8.
Видение трансцендентного Махабхагавата.
Махабхагавата, да.
Махабхагавата.
Махабхагавата,
да? Да, Махабхагавата.
Это какой-то Махабхагавата, это имеется в Бог или это...
Нет, Махабхагавата – это личность, Святой, которая поднялась над гунами природы. Личность, которая выше гун природы. И которая может понять природу Бога. Потому что понять природу Бога очень сложно. Это мы там тоже будем обсуждать в этих как раз мантрах. Четвертый раздел, с 9 по 11. Сравнение знания и невежества. Кришна, у меня просьба, вы так сдвиньтесь, чтобы там был проход, чтобы люди могли там ходить. Знание и невежество.
Знание.
Знания и невежество.
А мантры?
Мантры с 9 по 11. Пятый раздел. Сравнение поклонения абсолютному и относительному.
Это с какой?
12 по 14 мантры.
Что это еще раз?
Сравнение поклонения абсолютному и относительному. И шестой раздел. Это преданный с 15 по 18 мантру. Это преданный, он возносит молитвы, чтобы достичь высшей цели. Шестой раздел – это прайоджана, четвертый и пятый раздел – это абхидея.
Четвертый,
пятый?
Да.
Третий,
четвертый –
прайоджана,
да?
Нет, прайоджана, то есть, смотрите, всем понятны эти термины?
Да.
Кому непонятно, поднимите. Ага, то есть, смотрите, абхидея – это означает знание о том, какая между мной и Богом, какие между мной и Богом отношения. Это начально, когда человеку говорят, что вот Бог, он вот такой, ты вот такой, и надо делать вот так.
Это самбанха.
Самбанха, я извиняюсь, да, самбанха, спасибо.
А, самбанха?
Самбанха, да. Абхидея – это практика. То есть я узнал это знание, потом практикую абхидея.
Самбанха – это установление отношений.
Установление отношений, да.
Знание
об установлении отношений.
Это до третьего есть, да? Первого по третье?
Да. Знание об установлении отношений. Абхидея – это практика, когда я вот это знание практикую. И прайоджана – это цель, то есть чего я должен достичь в конце концов. В этих трех категориях рассматриваются многие ведические тексты. Это известные категории, их нужно знать наизусть. Пометьте, что нужно будет знать наизусть обращение Ом Пурнама Дам Пурнама Дам и первую мантру Ишавасия и Дам Сарвам.
А, на результате этого курса все, да?
Да, вот эти две мантры, их нужно знать наизусть. Обращение нужно знать наизусть. И первую мантру. Помимо вот этих тем, Шриша Панишат будет раскрывать еще темы, такие темы, как знания, что такое живые существа, что такое материализм, что такое имперсонализм, как он проявляется в материальной жизни, как он проявляется в духовной жизни, как с этим бороться, что такое бхакти, что такое абсолютная истина. Вот эти все темы Шриша Панишат постепенно будет открывать.
Третий раздел с 4 по 8 мантры, он к чему относится? Самбанхи?
Самбанхи.
Тоже.
Да. Итак, само слово Упанишад, оно состоит из двух слов. Упа. Из трех слов, извиняюсь. Упа – это около. Слово «ни» – это внизу, «вишат» – сидеть. И дословно оно переводится «сидеть у стоп и получать тайное знание». Находиться у стоп – «у». «Ни» – это значит «внизу». «Упа» – это «около». «Ни» – это «внизу». А «шат» – это «сидеть». Также есть еще такой перевод, что искусство сидеть у стоп гуру и внимать ему. То есть такой вот есть перевод слова Упанишад. Искусство сидеть у стоп гуру и внимать ему. Или то, что разрушает невежество. Вот такой вот есть еще перевод. Тоже Упанишад.
А первый самый перевод как?
Сидеть у стоп и получать тайное знание. То, что разрушает невежество. Итак, чтобы наше знание было полным, мы будем проходить не только теорию, но также будем проходить и практику. Будут задания, и в конце, когда мы будем заканчивать урок, мы будем представлять Шри Шапанишад. То есть кто-то из вас будет выходить, и то, что он знает о Шри Шапанишад, он будет представлять определенную аудиторию. Например, вот сидят люди, и мы будем говорить, это люди, кто, например, ну, скажем, ученые.
Металлурги.
Металлурги, они только что вышли от печек, не сняли маски еще. И вот им надо представить Шри Шапанишад. Человек выйдет, будет представлять. Такое задание. Такие задания будут. Готовьтесь. Итак, начнем. Начнем с введения. Мы будем читать и обсуждать. Введение, оно состоит из лекции, прочитанной Божественной милостью Бхактивиданды Свами Прабхупадой 6 октября 1969 года в Конвей-холле, Лондон, Англия. Дамы и господа, тема сегодняшней лекции является учение Вед. Что же такое Веды? Санскритский корень «веда» можно истолковывать по-разному. Но в конечном счете это одно значение. «Веда» – это знание. Любое знание, которое вы получаете, это «веда». Потому что учение «вед» – это изначальное знание. Пока мы пребываем в состоянии обусловленности, наше знание имеет много недостатков. Разница между обусловленной душой и освобожденной – заключается в том, что у обусловленной души присущи недостатки четырех видов. Итак, веда. Она состоит из четырех вед. Риг, Сама, Яджур и Атхарва веда. Раньше веда, она состояла, то есть веда раньше была одна. Она не делилась. И 5000 лет назад ее Веда-Вьяса разделил на 4 части, для того, чтобы человек мог пользоваться этой Ведой. Риг, Сама, Яджур и Атхарва Веда. Все эти 4 вещи, они относятся к Шрути. Раздел такой есть Веда, к Шрути. Шрути – это то, что слушают. Само слово «шрути» означает «слушать». Помимо этого, есть еще смрити. Смрити означает то, что нужно помнить. И в смрити входят пураны, итихасы и панчаратра. Четыре, да.
Три.
Почему три?
Три. Совершенно верно. Пураны, Итихасы и Панчаратра. Итихасы. Итихасы означает истории, которые подробно все объясняют. Пураны – это тоже истории, о них помнят. И помимо всего этого есть еще Ньяя. Ньяя означает логика. Осторожно, осторожно. Ньяя означает логика. Все там все нормально? Давайте, может, поставьте кресло, пускай мата здесь сядет. Пробуй, помоги. Поставьте вот кресло, пускай мата сесть на главу. Придавила всех Яной. И в Яю входит Веданта Сутра. И Брахма Сутры. Брахма Сутры. Сутра означает мысль в очень-очень сокращенном варианте. Брахма Сутра,
да?
Брахма Сутра и Веданта Сутра. Как, например, есть такое слово УВД. Это сутра. Понимаете? Управление внутренних дел. УВД. Раз, сутра. Понимаете, что такое сутра? И Шриша Панишат, они записаны, то есть Веданта Сутры, они записаны вот в таких очень сжатых смысловых, сильных смысловых выражениях. Шриша Панишат тоже записан таким образом. Итак, все вот эти вот четыре веды, они состоят, каждая из четырех вед, Рик, Сама, Яджу и Адхарва. Они, в свою очередь, состоят из четырех разделов Брахманы, Араньяки Самхиты, извиняюсь, сначала.
Это все Рик.
Араньяки и Упанишады. Да. И тут то же самое, то есть то же самое 4. Вот этих здесь тоже 4. И здесь 4 тоже. Самхиты, Брахманы, Араньяки, Упанишады. И Шри, и Шапа. Что?
А это важно, что Самхиты первые?
Да. Самхиты, Брахманы, Араньяки, Упанишады. Я извиняюсь, что я их пропустил.
Это какая-то форма, да? Я правильно помню, там самхиты для брахманов, брахманы для кшатри.
Давайте мы сейчас не будем в это погружаться. Я просто хочу, чтобы у вас было общее представление о ведах, что это такое. Хорошо? Потому что если более глубокое что-то давать, мы просто за два часа это не успеем все пройти. Хорошо?
Да.
Хорошо. Все. Итак, Шриша Панишат, она входит в Яджурведу. В Яджурведу. Вот здесь вот находится Шриша Панишат. И Шриша Панишат. Она самая главная из всех Упанишат, потому что она описывает Ишу, повелителя. Есть много разных Упанишат, но Шриша Панишат, она описывает повелителя, она самая главная. Ее появление очень интересно. Есть целая история, как она появилась. Жил такой мудрец Вамшапаяна. И у его брата был сын Ягьявалки. Вот этот брат его, он первым перестал приносить в жертву животных. И вот этот сын Ягьявалки, он очень сильно гордился своим отцом. И он такой там всем говорил, вот у меня такой отец, у меня там он не, жертву животных не приносит, он чистый браун. И с пренебрежением, когда человек гордится, он потом, следующий шаг такой, что он с пренебрежением начинает относиться ко всем остальным. И его отцу не понравилось это. Что вот его сын Ягьявалки таким образом относится. И он ему сказал, что ты иди отсюда, Зашама.
выгнал. Ну, вот очень простые были люди в то время. Не нравится, сказал, значит, уходи. Но ты прежде должен отдать мне то, что я тебе дал. И вот этот Ягьяволка, он был настолько сильным, настолько сильной личностью, что он это знание изрыгнул из себя. То есть он так изрыгнул, оно так рассыпалось, как зерна пшеницы. И другие ученики Ягьяволки, так как они, извиняюсь, не Ягьяволки, а вот этого Амшапайна, этого мудреца, они превратились в тетеревов и напрыгнули на это знание и начали его клевать. Отсюда появилась Тайтирия Самхита. А сам Ягьяволка, он пошел в лес совершать аскезы. И в этом лесу Сурья, он удовлетворил Сурью, и Сурья дал ему мантры Яджурведа. Мантры Яджурведа дал. И в этой Яджурведе 40 глава, это как раз Шри Шопанишад. Вот такая удивительная история, как появилась Шри Шопанишад.
А это времена Рамачандры?
Нет? Это наверное, не чуть-чуть раньше. Чуть-чуть раньше, да. На несколько миллионов лет. Для преданных, знаете, у них вечность. Вечность вперед, вечность назад. И это несложно.
Это вне времени.
Вне времени, да. Итак, Веда, она... смысл слова Веды означает знание. Даже если вы посмотрите, что русское слово... Веда, да, поведай мне, это значит расскажи, дай мне какую-то информацию. И вот это знание человек должен получать. Здесь мы его вкратце описали. И дальше Шрила Прабхупада пишет, что человек имеет 4 недостатка. А первый недостаток состоит в том, что живое существо, оно склонно совершать ошибки. То есть я не буду писать, вы записываете. 4 недостатка. Любое живое существо совершает ошибки. Здесь Шрила Прабхупада приводит Махатму Ганди в пример. Он говорит, что Махатма Ганди – великая личность. Но даже он совершил ошибку. Он был настолько великим человеком, что он выгнал англичан из Индии. Если кто-то говорил в Индии, что здесь будет выступать Махатма Ганди, то как минимум 3000 человек собиралось в этом месте и кричали «Махатма Ганди Киджай». Они кричали это день и ночь, без остановки. Такая великая личность была, просто чтобы вы поняли. И последнее собрание, на которое он пошел, секретарь его предупредил, говорит, ты не ходи, там тебя убьют. Махатма Ганди пошел, совершил ошибку, там его убили. Здесь также Шрила Прабхупада говорит о Кеннеди, что он совершил такую же ошибку. Второй момент. Второй недостаток обусловленной души, что она всегда пребывает в иллюзии. И иллюзия – это вера в то, что не существует. Вы знаете, вот есть такая какая-нибудь штука, которая совсем не существует. В ведах часто приводится пример про веревку и змею, что человек… Он принимает, видит веревку, принимает ее за змею. И самая главная вера, которая у человека в иллюзии находится, это вера в том, что я это тело. Это самая главная вера. А?
Что я не умру.
Что я не умру, это следующий шаг уже, это более совершенное знание. Но первая вера в то, что у человека, в то, что я это тело. И вот эту веру ее очень сложно поколебать в человеке. Вы знаете, человек один бхакта рассказывал мне историю, он также, это в свое время было, где-то в 95-х годах, он читал лекции о том, что я не тело. Я очень хорошо читал лекции, все вдохновлялись от этого. И он говорит, я приехал на Намахату и читаю лекцию. То есть прочитал, все поняли, я не тело. И он говорит, я сам понял, что я не тело, понимаете? А Намахата была в квартире, то есть две комнаты. И во второй комнате была вот эта кладовка, называется, знаете, тещина комната. Когда вот это закрыто все там. И, вот он, и там его вещи лежали. И он после этой лекции говорит, я сразу открываю эту кладовку, тянусь за вещами. А там вот так зеркало стоит возле стенки. Я, говорит, тянусь за вещами и вижу, кто-то ко мне рукой так тянется. И я, говорит, со страху чуть не помер. Понимаете? Только что, 2 секунды назад он сказал, я не тело, я не умру. Но как только попал в реальность, знаете, вот в эту иллюзорную реальность, он сразу забыл, что я не тело. В этом состоит главная иллюзия. Все остальные иллюзии, все остальные формы забвения, все остальные ложные концепции, они все вытекают из вот этого вот понимания. Шри Шапанишат, он вот будет давать эту возможность человеку, как от этой иллюзии избавиться. Итак, третье, о чем говорит Шрила Прабхупада, это то, что люди склонны обманывать. Как вы думаете вообще, почему человек обманывает? Отождествляет себя с телом, так. А вот так вот в жизни.
Чтобы
выглядеть лучше, чем я есть. Да, чтобы выглядеть лучше, чем я есть. Понимаете? Вот я вот так выгляжу. Но вот если я скажу как-то про себя по-другому, знаете, то все подумают, что я вот другой. Ну, по крайней мере, мне кажется, что все подумают. Конечно, никто не подумает так, но мне кажется, что все так подумают. Поэтому люди, они обманывают друг друга. Они придумывают себе какие-то такие истории удивительные о том, как они там кого-то победили. И о том, как они достигли какого-то совершенства. Или какая-то реализация там пришла. Или что-то еще, знаете, вот такие вот две разные вещи. В конце концов, человек что думает? Что я Бог. В конце концов...
Верит в это.
Да, начинает в это верить.
Четвертый недостаток, да?
Что? Четвертый недостаток. Это третий недостаток. Третий. То есть он склонен обманывать других. Склонен обманывать других. И если вы кому-то что-то говорите, или кто-то что-то говорит, то этот человек, он потом что-то всегда добавляет. Передавая другому. Знаешь, ну не надо быть попугаем, нужно всегда добавить что-то свое. Итак, четвертый недостаток обусловлен. Что?
Несовершенство чувств.
Несовершенство чувств. Наверняка вы все слышали такую фразу, когда проповедуешь кому-то, и человек говорит, ну покажи мне Бога. Да? То есть человек, он гордится своим глазом. Или, допустим, ну хорошо, а ты сам видел Бога? Да? То есть как бы ты вот, ну хорошо, я ладно, я обусловлю, но ты-то уже в Хари Кришна, ты-то сам видел Бога. То есть люди вот таким образом. Они думают, что их чувства вот эти материальные, они могут дать им совершенное знание. Но эти чувства, так как они принадлежат материи, они являются ну, проводниками вот этих вот ошибок. И человек, он берет бинокль или телескоп, наводит его на Луну и думает, что его глаз стал более совершенным. Но вот этот телескоп, он только усилил несовершенство этого глаза. Понимаете, в чем дело происходит? Вот что происходит в жизни. И вот этими чувствами несовершенными человек хочет понять Бога. Если мы возьмем глаз человека, которым он хочет увидеть Бога, то инфракрасный вот этот вот луч мы уже не видим. Знаете? И ультрафиолетовый спектр, правильно, спасибо. Ультрафиолетовый спектр человек уже тоже не видит. Можно вон там пройти вас. Вы чуть-чуть тоже подождите, чтобы вас-то могли проходить. Ага. И человек, он гордится этим всем. Вы знаете, когда Гагарин впервые полетел в космос, впервые вылетел в космос на орбиту, то Никита Хрущев, он позвонил ему из Центра управления полета и говорит, Юрий Алексеевич, вы видите там Бога? И там, знаете, ракета это такая бочка с маленькой дырочкой. И он так смотрит в эту дырочку. И вокруг чернота, говорит, нет, не вижу. Никита Сергеевич, я не вижу. И Хрущев, он во все успешно сказал, мы вылетели в космос, Бога не увидели, Бога нет. Вот, все. Правильно же, да? И факт такой, что Гагарин, он один круг всего сделал по орбите. Там были, да, там были свои проблемы в этом. И как только он приземлялся,
Как только эта ракета, вот эта бочка, как вошла в плотные слои атмосферы, и вы знаете, там удар, сильный удар, и это всю бочку и начало вот так корежить. То есть вот-вот она развалится, знаете, это несколько там тысяч километров над землей. И в центре управления полета услышали голос Гагарина. Господи, спаси меня. Понимаете? Я это говорю к чему еще, что Гагарин не просто человек, знаете, который с улицы. Это военный офицер, бывший коммунист. И те, кто вот люди постарше, они понимают, что это такое. То есть эти люди, они специально обучались, это специально натренированные люди, которые просто так, они не боятся вот этих вот, ну, трудностей жизни. Итак, человек, имея вот эти четыре недостатка, то же самое, если мы возьмем ухо. То есть ухом человек что слышит?
Определенный спектр
звука, да. То есть если слишком высокий звук, его уже не слышно. Да, вот летучие мыши, когда пищат, многие люди их не слышат. Или слишком низкие шумы, человек их тоже уже не воспринимает. А?
Ну вот все равно их чувствуют.
Ухо не воспринимает.
Вибрацию слушает.
Рига, про вибрацию.
Ну, например, вот мы сейчас здесь сидим, и вы знаете, что очень много волн проходит все здесь. Радиоволны, телеволны, всякие разные волны, альфа, бета излучение, вот все здесь они проходят. Кто-нибудь их чувствует, кто не имеет руку? Ну, вот сколько волн пролетело? Сколько волн пролетело, скажите?
Не скажете. Например, звуковое тоже вот оружие. Человек не слышит, но он попадает в панику. Например, ультразвуковые вещи тоже не слышит, но
понимаете. Оружие, да, это одно. Оружие, да. Оружие это одно, да, оно влияет на ум, то есть это чуть-чуть другая вещь. Но человек не слышит ухом, и при этом он говорит, а я хочу с помощью этого уха услышать Бога. Что он там мне говорит? Кришна говорит, что мой голос, он тот же флейту в горах. Такой слух должен быть очень острый. Вот такие недостатки. То есть с помощью, имея вот эти четыре недостатка, человек хочет понять веду. И вот эта веда, она спустилась сверху полностью. То есть она по своей природе выше наших чувств. Выше вот этих чувств. Но человек с помощью вот этих недостатков хочет понять эту веду. Вот, то есть понять это как бы нереально обычному человеку.
А можно вопрос? А как она тогда спустилась? Кто-то ее списал здесь, как в том медитативном состоянии, да? Через людей же это пришло?
Да, сейчас мы это дальше будем читать. Там это дальше объясняется, я просто вперед забежал, чтобы зайти и заинтриговать вас всех. Вот. Есть еще один очень важный момент, который Шрила Прабхупада тут тоже указывает. То есть понимаете, да, вот эти четыре недостатка, они не дают человеку понять эти веды. Есть еще один момент, что веду принимают как индусское знание или индуистское. То есть знаете, есть индуистское знание, и там они коров почитают. У них корова святая. А в России вот медведь святой. Тут медведь самый главный, знаете. А в Египте кошка. Вот там кошка такая святая. И вот как бы в каждой местности есть своя религия. И вот веды, они не являются общим знанием, они являются вот индусской религией. Вот этот момент, то есть что здесь? Вы можете назвать веды священными писаниями индуизма. Но слова индуизм даже нет в нашем языке. Что? Это Шрила Прабхупада здесь пишет. Шриша Панишат. Сущность нашей культуры отражает слово варнашрама. Этим словом называют тех, кто следует ведам и принимает деление человеческого общества на четыре варны и четыре ашрама. Существует четыре сословия человеческого общества и четыре ступени духовной жизни, и это называется варнашрамой. А так говорится в Бхагавад-гите 4.13. Это деление существует везде,
поскольку оно создано Богом. Общество делится на браманов, кшатриев, вайшев и шудр. И браманами называют самых разумных людей. Тех, кто знает, что такое браман. Аналогичным образом кшатри – это сословие правителей, то есть второе сословие разумных людей. Затем идут вайши – торговое сословие. Это естественное деление общества можно обнаружить повсюду. Таков ведический принцип, и мы принимаем его. Ведические принципы принимаются без доказательств. Итак, что получается? Есть люди, там дальше мы о них будем говорить. Эти люди, они называются демонами. И демоны, они действуют очень просто. Есть такой принцип «разделяй и властвуй». Вот. И они делают таким образом, что есть разные писания, то есть разная местность, и в каждой местности есть разная религия. Допустим, мусульман.
А, ну давайте. Спасибо.
Можно вопрос?
Да.
А вот в духовном мире тоже разделение на важное что?
В духовном мире?
Вы сказали, везде. В материальном мире или в духовном мире тоже
разделение? Здесь говорится про материальный мир.
А вот вы не знаете в духовном мире? Есть брамы, кшатры, ваши, шуры.
Есть, да. Но там они в пяти категориях находятся. Пять категорий, пять любовных отношений. И все находятся в этих категориях. Они их углубляют, расширяют и наслаждаются этим. То есть там иногда браманы, они там учатся и поступу. В материальном мире такого нет, но там такое есть. Понимаете? То есть вот такая вещь. Это духовный мир. Мы еще до этого дойдем, то есть описание духовного мира. Это целое открытие будет. Итак, что они делают? Они говорят, что в одной местности, допустим, на востоке, есть мусульманство. И там Аллах, это Бог. Да. Значит, на западе есть христианство. Христианство. И там кто Бог?
Христос.
И Бог, кто-то сказал. Ну, в общем, понятно, что кто-то есть Бог здесь. Потом на Ближнем Востоке, там есть, как называется религия?
Иудаизм.
Иуда. Нет, это не слово Иуда, это другое слово. Яхва, да, Яхва. И все, соответственно, каждый должен жить в своей коробочке. Понимаете? И если ты русский человек, то ты должен быть христианином. Если ты на Востоке, ты должен быть мусульманином. Если ты в другом каком-то месте, ты должен другую, значит, религию какую-то проповедовать, форму. И вдруг раз появляется непонятно откуда непонятная страшная секта, которая вот она появляется и в мусульманстве, и в христианстве, и в иудаизме, и в среди всех появляется Хари Кришна называется секта. И да, и все эти бхакты, которые в Хари Кришна, они везде, кстати, одинаковые, никакой разницы между ними нету. Они везде поют Хари Кришна, везде всех кормят прасадом, и везде они полностью трансцендентны ко всем вот этим религиям. Полностью трансцендентны. Я помню, в свое время был... Трансцендентный означает, что они видят общее. То есть трансцендентное не значит, что наплевать, они видят Бога одного. То есть пометьте, это тоже будет раскрываться, это очень важная тема. В свое время был семинар, когда христиане и Хари Кришна, они обсуждали вместе. И вайшнавы, они представляли вайшнавизм. И представление было очень простое, что Бог Он один, что как одежды просто разные, везде Он, значит, проявляется в разных... В зависимости от времени, места, обстоятельств, он по-разному проявляет себя. И каждый должен быть слугой Бога. И бхакты в то время были очень простые. Они говорили, каждый должен быть слугой Кришны, что Кришна – это главное имя. И вот так вот они все это объясняли. И одна женщина там слушала, в конце концов она вышла и сказала, говорит, я вас всех слушала, и я вот что вам хочу сказать. То вы тут все говорите, что мы являемся слугами Кришны, но я с этим не согласна. Я слугой Кришны не являюсь. И ваша секта очень опасная секта. Вот самая опасная секта, которых я знаю. Вот мы христиане, мы честно говорим, вот мы православные христиане, мы честно говорим, что католики это наши враги, и мы с ними будем. Католики честно говорят, что мы, значит, их враги, и они с нами борются. Мы честно себя ведем. Но вы очень хитро говорите, что Бог он один. Очень хитрый такой ход. И что он во всех религиях проявляется один и тот же Бог. И я с вами никогда не соглашусь. Понимаете, такая очень опасная секта появляется. Она как-то сплачивает людей. Заметили, что у преданных у них у всех божества разные. И при этом никто не воюет друг с другом. Все в другую группу говорят, о, какой у тебя Джаганат? Вот приходит другому, у тебя какой Гавардхан? И у них у всех божества разные, и они никак не воюют друг с другом. На что, на чем это основано? Шрила Прабхупада говорит, что это не индусское писание. Оно основано на божественном принципе. В принципе варм и ашрама. Пометьте этот момент. То есть вармы и ашрамы. Варнашрама – это система, которая специально сделана Кришной для того, чтобы человек исполнял свои материальные желания и при этом духовно прогрессировал. Вся варнашрама основана на исполнении своего долга и поклонении Верховному Господу. Это хорошо описывается в 4 главе Бхагавад-гиты. И варнашрама, она существует везде. То есть нету такого места в обществе людей, где не существуют рабочие, где не существуют бизнесмены, где не существует класс, который учит, класс учителей. Везде это есть. В Советской России, когда свергли правительство, царское правительство, то был лозунг, что все могут управлять государством. Но оказалось, что не все. Ну вот как-то так оказалось, знаете, что не все. Что от рождения есть люди, которые могут управлять, а есть люди, которые не могут. Был интересный опыт проведен. Была комната. Представьте, комната. И в этой комнате кубики. И помимо кубиков там еще ходят люди, специальные люди. Задача этих людей, задача очень простая, нужно построить стену из этих кубиков. Единственное, что вам не нужно, вот вы туда заходите, вам не нужно брать кубики. Вы должны этим людям говорить, эти люди, они вас слушают, берут эти кубики и ставят сюда. Люди специально проинструктированы, что им не нужно вас слушать. То есть вы им говорите, берете кубик, ставите сюда. И он говорит, вот сюда, и переносит его в другое место. И таким образом, как бы вы прилагаете массу усилий, да, чтобы им объяснить это, чтобы они вас слушали. И было замечено, что люди рабочие, они самыми первыми выходят из себя. Они начинают ругаться, выгонять этих вот этих помощников всех так называемых, берут эти кубики, сами их строят. И, соответственно, те, кто выше рангом торговцы, они тоже так же быстро. И тем человек интеллектуальнее, тем он дольше мог сопротивляться вот этому психологическому воздействию этих помощников. И привели туда человека, капитана первого ранга. Морской капитан первого ранга в отставке. Интересно, что будет? Да, объяснили ситуацию, там люди, вы им просто говорите, это все снимается на видео. Он не знает. И вы им просто говорите, они должны ставить эту стену. Он зашел, посмотрел, надо построить стену. Они взяли и построили сразу. Просто без разговоров. Понимаете, они вот такой вот, такая энергия, шахты такая шла. Вот, то есть, эти классы, они существуют везде. Есть еще один интересный вариант, еще интересная история одна. Черчилль в своих мемуарах писал, что всегда, когда Сталин заходил, мы всегда вставали. Ну, говорит, я, говорит, не мог понять, почему я стою. И в один раз я решил, не буду вставать. Англия тоже великая страна, я тоже великий правитель, я тоже вот так. Я не буду вставать. И они сидят, значит, заходит Сталин, здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищ Сталин, и все встали.
Даже Рузвельт.
Рузвельт не встал, он был больным. Но все остальные встали. Понимаете, такое шапка от него шло от Сталина. Такое сильное. И также есть люди, которые могут учить изначально. И также есть люди, которые умеют торговать. У меня брат родной, он не в ладах был с математикой. Он очень сложно считал. Но родители заметили, что когда считать, когда вот задачу переводят на деньги, он очень легко считает. То есть вообще очень легко. Никто не мог объяснить этот феномен. Знаешь, не было тогда знания ведов. Не было. И что получилось? Они в 5 классе они поехали во Владивосток. На, как это называется? Когда классом едут куда-то.
На экскурсию.
Во Владивосток на экскурсию. И все пошли на экскурсию. А он сэкономил деньги, на которых надо было кушать, купил плеер себе, купил батарейки, 2 плеера купил, приехал сюда и тут его продал. Человеку 12 лет всего. Никто не учил этого. Никого нет у нас в семье, никогда не было торговцев. Вот он был первым. И он всю жизнь этим занимается. Просто естественно что-то берет, продает, понимаете. Ему это очень легко дается. Природа. И вот это знание, веды, они предназначены для вас. Ашрама. Они не предназначены для индусов, они не предназначены для христиан, не предназначены для мусульман. Они не являются частью какой-то местности, они не привязаны к какой-то материальной обусловленности. Они привязаны к закону Бога, который в данном случае называется Варна Ашрама. Вот к этому они привязаны. И любой человек, поэтому любой человек, который принимает веды, встречается с ним, с этими писаниями, ему сразу начинает, он сразу начинает хотеть следовать этому. То если вас всех спросить, когда вы встретили, допустим, Шилу Прабхупаду в его книгах, встретили преданных, кто-нибудь из вас захотел стать индусом или индуской? Ну нет, никто, да. Ну нету такого, знаете, что мы захотели быть индусами, поэтому вот мы приняли веды. Такого нету. Что?
Ну просто здесь родились, а так там индусы.
Индусы там.
Родились.
То есть у нас тоже есть свои веды. Они за 5000 лет назад записаны. Наши 7000 лет назад записаны. У нас важнее веды, глубже. Но в принципе там описывается то же самое. Если вы почитаете, то там тоже описывается, что был Кришин, который убил Путама, Винаварту, Акасуру, Бакасуру, всех подряд убивал. Но это другая история, это сюда не относится. Вот эти 2 момента, они мешают человеку понять веды. Их из своей жизни нужно всегда убирать.
Какие моменты?
Повторим еще раз. 4 недостатка. 4 недостатка.
Это первый момент, да?
Это первый момент. И второй момент, это то, что веды, это какая-то культовая религия, привязанная к какому-то месту, что это индусская религия, что она к нам пришла откуда, и откуда этот Кришна знает, можно есть морожку или нельзя морожку есть, в Индии морожка не растет, черника не растет в Индии. Один раз Шриле Прабхупаде принесли чернику, сказали, можно предлагать. Он попробовал, сказал, предлагайте, можно, нормально. Откуда Кришна знает, там же черника не растет. А здесь растет черника. Понимаете? Обусловленность. Это не индусское знание. Это знание, оно привязано к духовной реальности. Итак, читаем дальше. Вот эти 2 недостатка, что же делать? Кто-то тут спросил, что же делать. Шрила Прабхупада говорит, что таким образом ведические принципы принимают без доказательств, так как в них нет и не может быть ошибок. В этом заключается смысл слова «принимать». Например, в Индии коровий навоз считается чистым, хотя является испорожнениями животного. В одном месте в ведах можно найти предписание, что коснувшись испорожнений, необходимо сразу же совершить омовение. А в другом месте говорится, что навоз, он чист. И если помазать коровьим навозом нечистое место, то оно станет чистым. Руководствуясь обывательским смыслом, здравым смыслом, можно возразить это полное противоречие. С точки зрения обывательского здравого смысла, это действительно противоречие. Но тем не менее, тут нет ошибок, это факт.
Калькутте один знаменитый доктор, ученый-медик, исследовал коровий навоз и обнаружил, что он обладает всеми антисептическими свойствами. В Индии, если один человек говорит другому, ты его должен сделать вот так. Второй человек может его спросить, ты это придумал или это написано в Ведах? Разве об этом сказано в Ведах? И я должен подчиняться тебе, не требуя доказательств. Ведические писания нельзя толковать по-своему. В конечном счете, если вы внимательно изучите каждое из этих предписаний, то обнаружите, что они безошибочны. Итак, всю эту систему, которая называется ведами, ее нужно принимать.
Вы сказали, чтобы принимать, нужно сначала изучить их. Я же не могу слепо их принять, кто-то мне скажет.
Хорошо, слепо не могу принимать. Например, человек хочет стать математиком, он должен принять какие-то аксиомы. Например, он должен принять, что 2 плюс 2 это 4. Но это неправда. Знаете, что 2 плюс 2 это не 4?
2 плюс 2
это 2. Знаете,
смотря, да? Покупаем или продаем.
Две параллельные прямые никогда не пересекаются, знаете об этом, да? Но это неправда тоже. Знаете об этом, что это неправда? Или не знаете? Не знаете, да.
Пересекаются?
Пересекаются. Параллельные прямые. В неевклидовой геометрии параллельные прямые пересекаются. Меридианы, они параллельны между собой, но на полюсе они пересекаются. Вот, пожалуйста, простой пример. Если вы возьмете одну каплю, соедините с другой каплей, 1 плюс 1, видите, равно 1. Одна капля. То есть, видите, математика не работает. Но это философия, да. Но чтобы стать математиком, ты должен принять этот постулат. То есть он не совсем верный, видишь? То есть 1 плюс 1 ты должен принять, что это 2. Тогда ты сможешь духовно развиваться. И здесь точно так же человек должен принять постулаты какие-то ведические. В свое время я послушал лекции, где было сказано, что когда человек пьет вечером молоко горячее, то это молоко, пары этого молока поднимаются вверх и питают ткани головного мозга. А теперь смотрите, человек пьет молоко, вот оно лежит в желудке. Правильно? Знаете, что молоко оно долго не переваривается. Вот. И пары от него идут по пищеводу. Ну куда пары могут идти еще? Там же нету других дырочек, да? Либо в рот, либо в нос. До мозга ну никак не доходит.
До тонких же тканей.
Да даже они даже до грубых не доходят.
Тонкие пары.
Тонкие пары. Понимаете? Тонкие пары. Это спекуляция. Но если вы это примете, то со временем знание о том, что помимо пищевода существуют еще каналы и меридианы в теле, и молоко имеет природу гуны благости, и эта гуна благости она двигается по этим каналам и приходит в тонкие ткани головного мозга, понимаете? Вот это знание оно придет. Но чтобы оно пришло, нужно сначала вот это принять.
Молоко.
Понимаете? Сейчас, одну секундочку, я вижу. Понимаете?
Я суть-то понял. Но, да. В том плане то, что почему именно это принять, а не другое? То есть тут просто здравый смысл,
вопрос,
да, идет?
В этом вопрос, да. Что мы принимаем? Это сейчас дальше будет разбираться. Надо записать этот вопрос. Если я на него не отвечу, запишите, вас как зовут?
Антон.
Антон, запишите этот вопрос, если мы его не ответим, вы зададите. Это да, очень важный вопрос. Да. Почему мы должны именно это принимать?
От вас принимать. Я не знаю.
Это я вам как пример привожу. Как пример привожу. Знаете, вот история, допустим, про Дакшу, все слышали историю, что ему голову отрезали и голову козла прилепили. И там Шрила Прабхупада пишет, что разум не зависит от мозга. Кто это верит? Кто в это верит? Поднимите руку.
Я не верю.
Но видите, часть не верит. Я это искренние люди. Теперь смотрите, если вы в интернете наберете там человек без мозга. Нет, я серьезно говорю сейчас, я серьезные вещи говорю. Там высветится видео человека, который в результате аварии потерял мозг, ему оба полушария мозга вырезали. То есть просто у человека вот так идет лицо, черепа нету и, соответственно, сзади кость. При этом он разговаривает, видит, работает, общается. То есть его разум полностью работает, разум он не потерял. хотя мозга нету вообще. Ученые не могут объяснить этот феномен. Понимаете? Шрила Прабхупада объяснил, сказал, что мозг, он не отвечает за разум. Разум — это отдельная часть тела, тонкая. А мозг — это другая часть, она не отвечает как бы за разум никак. Ученые не могут объяснить, каким образом. Этому Суворову пуля влетела в глаз, пробила головной мозг и вылетела через висок. Понимаете? Он стал генералиссимусом. Не то, что он не умер, он стал генералиссимусом. Какие вещи удивительные в мире происходят. Поэтому веды их надо принимать. Когда мы читаем такие истории, их надо принимать. Вы читаете, допустим, третью песню Шримад Бхагаватам. И там Шрила Прабхупада 8 раз говорит, что нужно Гаятри читать в правое ухо. И 5 раз говорит, что нужно в левое читать ухо. Противоречие. Правильно? Почитайте третью песню, специально повыписывайте. Вот он говорит, что Гаятри надо 8 раз сюда, а 5 раз сюда. Противоречие. Шрила Прабхупада сам себе противоречит. Как можно его слушать?
Что это значит?
Это здравый смысл говорит. Материалиста так. Потому что правое ухо, когда говорят Гаятри, это говорят для того, чтобы достичь духовного совершенства. А в левое ухо для того, чтобы достичь материального совершенства. Вот и все. Вот вся разница. Нету противоречия, видите, в ведах. В ведах нет противоречий, поверьте мне. Да если не поверите, можете изучить их. Это тоже вариант. Изучите и потом на следующий раз придете, вы тоже преподадите, мы с удовольствием пообщаемся на эту тему. То есть веды их принимают такими, какие они есть. Веды их принимают. Ведическое знание называется шабда праманой. Сейчас, одну секунду. И Шрила Прабхупада приводит пример. Если у вас есть программа радиопередач, выпущенная радиостанцией, вы принимаете ее, вы ее не оспариваете и никаким образом с этим ничего не делаете. Так, существуют 3 вида свидетельств. Пратьякша, анумана и шабда. Пратьякша означает, что я что-то вижу и говорю, это правда. Например, я вижу лампу. Я говорю, лампа — это правда. То есть она существует. Я пратьякша, да. Пратьякша — непосредственное восприятие в переводе санскрита. Я держу фломастер, я его трогаю. Видите? Это значит, тоже фломастер существует. Это правда. Если я что-то не вижу или что-то не чувствую, с чем-то мои чувства не соединяются, значит, этого не существует. Здесь протягша вот так доказывает. Следующий способ – анумана. Анумана означает размышление. То есть как бы человек, он не видит что-то, но вот он размышляет. Понимаете?
Анумана.
Анумана, да. Анумана. Вот раз слышали, что-то там щелкнуло. Слышали все?
Да.
И можно предположить, мы не знаем, что это щелкнуло, но мы можем предположить, что вдруг что-то упало. Да. А может быть, кто-то там сидит специально и щелкает. Ну вот как он знает, что бхакти-шастры здесь идут, думает, я пощелкаю немного, чтобы им тут навредить. Да? Ну может же быть такое, да? А может просто ковер щелкнуть. Вот ковер лежит, щелк и щелкнул сам по себе.
Может.
Может или нет?
Может.
Может. Половина мнения разделились, видите? Вот в этом проблема, анумана. Так как она опирается на чувства, то она не может дать совершенного знания. Не может дать совершенного знания. А теперь смотрите, веды, они описывают знания о той области мира, куда мы не можем даже не то что заглянуть, а даже подумать об этом. Как мы сможем достичь с помощью ануманы, с помощью размышлений, такой вот картины, увидеть эту картину. Например, человек всю жизнь живет в кастрюле. Представьте, всю жизнь в кастрюле живет, ну, в большой кастрюле. И вдруг кто-то снизу включил газ. Кастрюля нагревается. И человек думает, странно, все хорошо,
Я вот занимаюсь йогой. Может, какие-то психологические расстановки провести? Почему горячо, непонятно. Может, ногу за ухо забросить. Может, денег больше заработать. Какое усилие ума ему надо сделать, чтобы понять, что там вот снизу огонь за кастрюлей. Есть какой-то вариант у него догадаться?
Выйти из кастрюли.
Но только выйти из кастрюли. Но у него нету такого шанса. Потому что его знание ограничено вот этой кастрюлей.
Крышкой кастрюли.
Все. Крышкой кастрюли ограничено. Понимаете? Поэтому получить трансцендентное знание, знание, которое находится за пределами чувств. Трансцендентное означает за пределами чувств. За пределами чувств, это означает, что я о чем-то подумал, вот я это представил своим материальным умом, и вот это уже не трансцендентное знание. Кришна, когда он объясняет, как трансценденталисту надо медитировать, он говорит, что ты должен медитировать на то, о чем ты не можешь подумать. То есть, если вы о чем-то подумали, на это уже нельзя медитировать, это уже не трансцендентное. Вот такая практика у йогов есть, очень мощная, Кришна объясняет ее там, в Бхагавадгите, 12 главе. Ну мы-то знаем, на чем надо медитировать, понимаете? Мы так бахты, мы знаем, что выходит за пределы, какая форма Бога выходит за пределы. Но вот у йогов вот так, и с помощью своего ума, то есть йог он идет с помощью своего ума, с помощью ануманы. И вот эта анумана, она не дает возможность человеку правильным образом все понять. И ведическое знание, оно называется шабда-праманой. Шабда-прамана это означает, что кто-то там уже был.
Как правильно?
Шабда.
А второе слово?
Шабда-прамана. Прамана означает доказательство. Прамана означает доказательство. То есть шабда-прамана, анумана-прамана и пратьякша-прамана. Прамана означает доказательство. Это слово просто. Можете шабда-анумана просто написать. Шабда означает то, что слышат люди. Шабда — звук, то, что слышат. Итак, например, вот кто-нибудь из вас был в Братске? Ну, никто не был. Да. Вот я родился в Братске, я могу вам рассказать, и каждый из вас, слушая меня внимательно, может побывать в Братске. Понимаете? Просто на слух. Такова сила звука, очень сильная. Звук. Спросите, пожалуйста, кто, вот если кто-то не дописали, друг у друга не спрашивайте, просто спросите у меня, я скажу, чтобы шума не было.
Прамана,
повторите,
пожалуйста.
Шабда прамана. Прамана означает доказательство. Шабда означает то, что слышал. Звук. Шабда прамана — это значит доказательство человека, который там уже был. Он приходит из духовного мира и рассказывает нам. Вот веды, да?
А вот вопрос. Вот пратьякша, это же чувство, у нас 5 органов чувств, так?
И... Давайте сейчас мы, запишите, вот сейчас мы про праману, сейчас про шабду закончим, и потом
это обсудим. А это вопрос про шабду.
Да, и мы и обсудим это, я закончу мысль, правда, что прошу. Итак, веды, они находятся за пределами материального мира, они выходят из дыхания Верховной Личности Бога. И если человек их слушает, то он может на звук, просто на слух, оказаться в духовном мире. Понимаете? Просто на слух может узнать Кришну. Как Рукмини описывается, что Кришна приехал. Помните, Рукмини, она вышла, все упали. Она настолько была красивая, что когда она вышла из храма, там стояли воины на ослах, на верблюдах, на слонах, и они все упали. Ну просто от вожделения у них там клинануло, все упали просто. И кто не упал? Кришна не упал за это. Он подъехал, и там описывается очень интересная вещь. Там говорится, что Рукмини, хотя она никогда Кришну не видела, она его сразу узнала. Потому что она слышала о нем от Нарады Муни, от авторитета. Это шабда прамана. Она дает вот такую силу, и она позволяет человеку понять духовную реальность. Да, ваш вопрос.
Мой вопрос.
Да?
Если вот протягшие, это органами чувств, когда он познает. Вот, к примеру, слух, это же тоже органы чувств, на данном пути.
Да.
И если мы говорим о шабда-прамане, то мы тоже, получается, слухом воспринимаем.
Мы воспринимаем слухом, да. Но при этом мы не опираемся на слух. То есть мы не говорим, что мой слух самый лучший.
А я услышал, да, не говорю.
Да. Мы опираемся на мнение духовного учителя.
Например, человек, когда он читает Бхагавад-гиту, это был интересный момент, сейчас я его расскажу. Лаканатха Махарадж приехал в Россию один из первых разов и читал лекцию. И тогда храма не было, была такая комната, там бхакты сидели, вот так же тесно очень сидели. И кто-то поднял руку, спросил: Махарадж, а вы видели Кришну? Я сказал: да, видел. И все такие раз, притихли. Сейчас Махарадж расскажет, как он там увидел Кришну с флейтой. Такой. Все такие раз притихли. Он говорит: ну вы его тоже видели, просто вы его не узнали. Посмотрите, он показал на окно, там солнце светило. Видите солнце? Да, это глаз Кришны. Разве вы не узнаете? Все раз посмотрели. Солнце и солнце. Но Махарадж, видите, смотрел своими глазами и видел Кришну. Понимаете? То есть он не опирался на глаза, он опирался на Бхагавад-гиту. Это то, чему мы должны научиться. Называется шастра чакшу. То есть такой термин можете записать. Шастра чакшу означает мы видим глазами шастра. Чакшу. Чакшу означает видение. Шастра это шастра. И каждый человек, он имеет свое видение. То есть он выходит на улицу. Шастра чакшу. Чакшу. Видение глазами шастра. Например, материальный мир в 15 главе описывается как дерево, которое имеет три корня вверху и разные ветки внизу. И человек, мудрец, который выходит на улицу, он видит это дерево. Обычный человек выходит на улицу, он видит снег, машины, мужчин, женщин. Он видит объекты для чувственного восприятия. Но мудрец выходит, и он видит дерево. Понимаете? Шастра чакшу. И там этот момент тоже очень хорошо разбирается. В 15 главе Бхагавад-гиты.
А еще повторите, пожалуйста, вот эта концепция, в общем, как называется?
Пратьякшина. Что?
В общем, она концепция, как это называется? Пратьякшина, мана и шабда.
Это три способа постижения мира. Один способ с помощью наших чувств, другой способ с помощью размышлений, и третий способ с помощью получения авторитетного знания. И мы с вами хотим получить знания о духовной реальности, о той реальности, куда невозможно попасть, о которой невозможно даже подумать. И поэтому из этих трех вещей, которые вот мы сейчас записали, шабда – это самый лучший способ для получения знания. Что? Шабда – это самый лучший способ для получения этого знания. Читаем дальше. Вот, Кришна как раз, мы чуть-чуть опередили, но здесь Шрила Прабхупада говорит: нам не под силу достичь даже границ этой вселенной, не говоря уже о духовном мире. Следовательно, обрести полное знание, то есть знание о духе, невозможно. Но духовный мир существует. Существует иная природа, которая лежит за пределами проявленного и непроявленного. Но как можно узнать о существовании той вселенной, где планеты и их обитатели вечны? Все это существует, но как вы поставите эксперимент? Это невозможно. Поэтому мы должны прибегнуть к помощи вед. Это называется ведическим знанием. То есть ведическое знание, все ведическое знание, оно призвано для того, чтобы дать человеку трансцендентное знание. Знание о духовном мире. То есть есть, знаете, есть ведическое знание о строительстве. Как называется? Васту-шастра. Вот его предназначение, чтобы вернуть человека в духовный мир. Не для того, чтобы шифонер поставить по телевизор другой. Нет. А для того, чтобы вернуть человека в духовный мир. Какие части? Аюрведа тоже шастра. Она тоже, ее предназначение для того, чтобы вернуть человека в духовный мир. Никакого другого предназначения у аюрведы нету. Кто еще такие шастры? Джиотиш. Джиотиш. Ее предназначение тоже вернуть человека духовно.
Камасутра.
Камасутра. Тоже ее предназначение для того, чтобы вернуть человека.
Гандхарва Веда.
То же самое. Гандхарва Веда, она обходит самоведу.
А тантры все это?
Значит, все веды, да?
А тантры всегда?
Тантры, это все очень хорошо описывается, когда Кришна описывает Бхагавад-гите поклонение в 17 главе. Мы сейчас не будем в этом. Но эти тантры, если вы правильно их делаете, они тоже возвращают вас в Бог.
Только через нижнюю чакру.
Ну, в духовной мере, это вот здесь, то есть духовное отношение, или это вообще вот так?
Это вообще ушло.
Вообще ушло.
Понимаете, вот тот, кто ушел, тот вообще ушел. А тот, кто остался, он говорит, Кришна, исполни мое желание тоже. Кришна, хорошо, исполнил. А просаду и тех двоих обратно, что кипа. Знаете, да? Знаете, да? Итак, трое преданных идут, и, значит, сложная ситуация, они предались Кришне. И Кришна раз появился. Я готов исполнить любое ваше желание. И один такой, хочу в духовный мир. Кришна, хорошее желание. Раз, чик, исчез. Все, где он? Ну, в духовном мире, я же исполнил его желание. Второй говорит, хочу служить миссии Шрилы Прабхупады. Кришна говорит, это еще лучше желание. Раз, чик, тоже исчез. Третий такой стоит, говорит, Кришна, надо просад этих двоих обратно, чтобы санкиртану продолжать. Все вместе, но по одному не можем идти никак, понимаете? Все вместе должны уйти. Итак, смысл всех вед тоже пометьте это. Это вернуть человека обратно в духовный мир. Поэтому Хари Кришна это самое ведическое движение. Потому что что бы Хари Кришна, что бы преданные ни делали, они это делают так, как они поклоняются Верховной Личности Бога. То все, кто, допустим, преданные готовят пиццу. Пицца это ведическое блюдо или не ведическое?
Не ведическое.
Но это ведическая кулинария. Нет, это ведическая кулинария, потому что этот процесс, он возвращает человека обратно к Богу. Понимаете, в чем смысл?
Если предложить.
То есть смысл не в том, чтобы носить пхоти. Нет. Смысл в том, чтобы вернуться обратно к Богу. Смысл в том, чтобы носить пхоти или сари так, чтобы вернуться обратно к Богу. Вот в чем. То есть сознание. Понимаете? Веды направлены на то, чтобы изменить сознание человека. Итак, существует два класса трансценденталистов. Здесь Шрила Прабхупада их описывает. Одна категория трансценденталистов – это имперсоналисты Майявади. Их обычно называют ведантистами школы Шанкарачарьи. Трансценденталистов другой категории называют вайшнавами. К ним относятся Рамануджачарья, Мадхвачарья, Вишну с вами, Шанкара Сампрадая, так же как и Вайшнава Сампрадая, признает Кришну Верховной Личностью Бога. Шанкарачарья считается имперсоналистом, так как он проповедовал имперсонализм, безличный браман, но фактически он является скрытым персоналистом. В своем комментарии к Бхагавад-гите он пишет «Нараяна Паровьякта», «Нараяна Верховная Личность Бога, пребывает за пределами этого космического творения». Затем он снова подтверждает, Верховная Личность Бога Нараяна – это Кришна. Он пришел как сын Васудевы и Деваки. Он специально упоминает имя отца и матери. Таким образом, все трансценденталисты признают Кришну Верховной Личностью Бога. Это не подлежит сомнению. В сознании Кришны мы черпаем свои знания из Бхагавад-гиты, которая непосредственно исходит из Кришны. Мы опубликовали Бхагавад-гиту, как она есть, потому что принимаем слова самого Кришны, не давая каких-либо собственных толкований. Это ведическое знание. Ведическое знание чисто, поэтому мы принимаем его. Мы принимаем все, что говорит Кришна. Вот это и есть сознание Кришны. Таким образом, экономится много времени. Приняв истинный авторитет или источник знания, вы сбережете много времени. Например, в материальном мире существует два метода познания – индуктивный и дедуктивный. Это следующий момент. Итак, здесь Шрила Прабхупада описывает две категории трансценденталистов. Имперсоналисты и вайшнавы. Отличие этих двух категорий трансценденталистов состоит в том, что они делают неправильные выводы, то есть разные выводы. Обе категории, они признают веды. Обе категории признают Кришну как верховную личность Бога. Обе категории признают процесс повторения мантр, молитвы. Но имперсоналисты говорят, что я есть Бог. Это их вывод. А Кришна кто? Ну, Кришна такой же, как и я, потому что я и есть Кришна. Что? Вайшнавы, они говорят, что я — это слуга Бога. Я всегда был личностью. И Бог — это тоже личность. И это высший слуга. Да, Сурабхи?
Было последовательное изложение до сих пор, но в связи с чем упомянуты две категории? Что принимается шабда от трансценденталистов, имеется в виду?
Существует, да. То есть существует, смотрите, было последовательно вся изложена Шрила Прабхупада. Существует духовная природа, которая лежит за пределами материальной вселенной. И никто не может поставить эксперименты. Нужно принять веды. И если вы принимаете веды, то вы не должны быть имперсоналистом. Вот, последовательность такая. То есть веды принимают персоналисты и имперсоналисты. Просто разные выводы.
Хотел спросить про буддистов, они же не принимают веды, они к кому относятся?
Буддисты — это скрытый материализм. Угу. Там отдельная история про Господа Будду, но чтобы двигаться нам дальше, можно вот так вот в общих чертах принять. Условно можно принять вот так. Давайте так сделаем. Если кому-то интересно, мы можем потом на эту тему поговорить. Итак, существует два метода, Шрила Прабхупада говорит. Индуктивный и дедуктивный. Индуктивный означает, что мы...
Существует два метода чего?
Познание мира. Дедуктивный и индуктивный. Пользуясь дедуктивным методом, мы можем прийти к выводу, что человек смертен. Ваш отец смертен, а ваш отец говорит, что человек смертен. Ваша сестра говорит, что человек смертен. Все говорят, что человек смертен. Но сами вы не проводите экспериментов. То есть дедуктивный метод, это мы получаем шабду.
Шабду, да?
Шабду, да. Получаем знания через слух. Если же вы захотите провести тщательное исследование, чтобы установить, смертен ли человек, то вам нужно будет изучить всех людей. И при этом вы можете прийти к выводу, что, возможно, существует какой-то человек, которого вы не встретили, и этот человек, он бессмертен. Вот такой индуктивный метод. Этот процесс на санскрите называется арохой, восходящим процессом. А если вы хотите приобрести знания своими собственными усилиями, используя свои несовершенные чувства, то никогда не придете к правильному выводу. Это невозможно. Итак, о чем здесь говорит Шрила Прабхупада? Он говорит, что есть материалистичная наука. Какой она способ использует?
Индуктивный.
Авароха, правильно. И существует духовная наука, то есть цель ученической преемственности, по которой знания нисходят. Духовная наука. А никакой?
Вы же сказали восходящий способ ароха.
Да. А нисходящий?
И поэтому материальная наука ароха способ использует. Правильно?
Восходящий арох.
Ну, вот смотрите, восходящий. Этот процесс на санскрите называется арохой, восходящим процессом.
Но это индуктивный способ.
Индуктивный, да.
Авароха — это нисходящий. Ароха.
Авароха — это нисходящий.
А авароха — это шабда, получается.
Шабда, да.
То есть материальная наука использует ароху?
Да.
Вот, а духовное – авару.
Авару, правильно. Ну. А я сказал, наоборот, все.
Навы оговорились просто.
Оговорился, случайно. Все.
Еще раз.
Термины, смотрите, то есть термины, давайте разберемся в терминах, чтобы было все понятно. То есть термины, которые обозначают восходящий процесс материалистичной науки. Это индуктивный метод ароха.
От частного получается к общему, да?
От частного к общему, да, снизу вверх. Право, это значит экспериментальный метод ароха. Духовная наука использует дедуктивный метод авароха или шабда. А этот, значит, какой? Из тех, что мы говорили, шабда, анумана и прамана. Пратьякша и анумана.
И анумана.
Да. Восходящий, это шабда и анума, восходящий,
индуктивный.
Да, пратьякша и анумана, а нисходящий, это шабда. Все, вот эти термины можете просто подписать, вот так, чтобы вы в них не путались. Как-то можно вот так две колонки сделать, что материальная наука, она вот так вот пользуется.
Ароха, пратьякша, анумана.
Ароха, пратьякша, анумана, да. Индуктивный. Авароха, шабда, прамана. Совершенно верно. Итак, лекция, которую прочитал Шрила Прабхупада, она была прочитана в 69-м году. И в этом 69-й год это расцвет материалистичной науки. Когда наука, она занимала место Бога. Если ученый что-то говорил, то все этому верили. Ага, спросите просто. Спросите. То есть не друг у друга, пожалуйста, спрашивайте у меня. Хорошо, чтобы просто шума, чтобы не было, я буду останавливаться, чтобы поправлять. Хорошо? Все там у вас нормально?
Да нет.
Так, что у вас?
Или спросить. Ага. Ну, просто я еще записываю примеры, и в связи с тем, что небольшая путаница возникла, я и в примере, получается, запутался. То есть, вот смотрите, когда мать там бабушки, дедушки смертные, это мы...
Дедуктивный метод, шабда.
Дедуктивный, это шабда.
Когда нам говорят,
да.
Но сами мы не проводим экспериментов, это дедуктивный. Сверху, сверху вниз нисходящий, да.
Да, дедуктивный, правильно.
Аварока. А сверху вниз... Снизу вверх, то есть. Это все вот остальное.
Все понял.
Все, нормально. Так, все. Итак, смотрите, 69-й год. Это время, когда наука, она занимала место Бога. То есть, ученые открыли ядерную энергию. Они открыли разные виды излучений. И они говорили, что мы сможем жить без Бога. Мы сможем строить города под водой. Сможем строить города там где-то... В Арктике, знаете, купол сделать такой, там ядерный реактор поставить. И там сделать такую свою вселенную небольшую. Нам, ну не нужен нам Бог вообще. Вот такое место наука за лекцией занимала. И здесь Шрила Прабхупада говорит, что эта наука, она обречена. Это очень смелое высказывание Шрила Прабхупада. Как и многие другие его смелые высказывания. То есть просто я хочу, чтобы вы на это обратили внимание. Он это читает... не где-то на улице, а он это читает высшему обществу в Англии. Он говорит, наука, которой вы пользуетесь, она обречена вот этим людям. В Брахма-самхите говорится, отправляясь в путешествие на самолете, который движется со скоростью мысли. Отправляйтесь в путешествие на самолете, который движется со скоростью мысли. Наши материальные самолеты могут двигаться со скоростью 1000 км/ч. Но какова скорость мысли? Вы сидите дома, и вдруг вы подумали об Индии, находящейся за 10 000 км, и в уме сразу очутились там. Ваши мысли перенесли вас туда. Так велика скорость мысли. Поэтому говорится, пропутешествовав миллионы лет со скоростью мысли, вы убедитесь в том, что духовное небо безгранично, и к нему невозможно даже приблизиться. Вот почему в Ведах утверждается, что человек должен... а точнее обязан обратиться к духовному учителю. Вот Шрила Прабхупада делает вывод. Материальная наука, она обречена. А чтобы обрести духовную науку, нужен гуру. Каковы же качества духовного учителя? Он усвоил сущность вед из авторитетного источника и утвердился в брамане. Таковы два качества, которыми учитель должен обладать. Вот и все. Если вы встретите такую личность, которую усвоил сущность вед и утвердился в брамане, можете сразу принимать его своим духовным учителем.
А как его имя? А что значит утвердился в брамане?
Что значит утвердился? У вас вопрос?
Я хотел просто спросить, как это коррелирует с первым стихом Тадашана. Ну, там шесть качеств.
Шесть качеств, да.
Которые может...
Как на санскрите он звучит?
Вачавигам, Манасовигам.
Жирхавигам, Удару Пасхинам. Итак, смотрите, Манасовигам, Вачак, Ротхавигам. То есть человек ум, речь и гнев. То есть три вещи. Что Кришна говорит об этих вещах в Бхагавад-гите? Что человек должен их контролировать. Это суть наставления, суть контроля. Нужно контролировать вожделение, гнев и жадность. Это ворота в ад. 16 главе. Джихва пегам, удара и упастха пегам. То есть язык, желудок и гениталии. Они находятся на одной вот этой вот линии. И если человек, он говорит о Кришне и вкушает просад, то все остальное у него контролируется. То есть тонкие вот эти две оставшиеся и грубые две оставшиеся вещи контролируются. То есть суть вед он понял. Видите, то есть суть вед он понял в этом стихе. А Шрила Рупа Госвами описывает, что суть вед, она вот так вот. И когда он контролирует себя, говоря о Кришне, это значит, что он утвердился в брамане. Это вторая категория. Здесь Шрила Прабхупада приводит это описание, он приводит из Шримад Бхагаватам. Из 11 книги. Кто-то еще вопрос задавал.
Утвердился в брамане.
Утвердился в брамане, значит, он говорит о Кришне. Утвердиться в брамане означает, что манмана хава мадбхакто. То есть человек должен всегда думать о Боге. Манманабхава означает, что у человека ум он прилип к Кришне. Бхава означает, что это как бы человек влюбился. Это означает, что ум он из этой состоит, из этой эмоции состоит ум. Как гопи, знаете, они говорили, давайте забудем Кришну. Есть такая дело. То есть Кришна что-то насолил, наперчил, или соль на сахар посыпал. Он что-то он с ним сделал, и они говорят, все, мы этого Кришну забудем. Вторая сказала, да, этот черный Кришна никогда о Кришне помнить не будем. Третья сказала, этого Кришну никогда больше в жизни мы не будем вспоминать. Четвертый говорит, этот Кришна, который ворует у нас масло, мы просто выкинем из своего ума, чтобы этот Кришна никогда... И чем больше они забывали о Кришне, тем больше они о нем помнили. Понимаете? Манманабхава. Уровень такой. Утвердиться в брамане. И можно увидеть, что не все гуру вот так вот утверждены в брамане. Понимаете? Не все гуру, вот как, допустим, боги. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что человек утвердился в брамане, это означает, что он знает путь и идет по этому пути. Тоже пометьте, где вы пишете про гуру, что утвердился в брамане, это означает, что он знает путь и идет по этому пути. В этом случае это тоже истинный духовный учитель. Даже если апичет, то есть Кришна говорит, апичет судурачаро. Судурачаро означает самые невероятные вещи, которые то. Ну, дурачаро очень похоже на русское слово, примерно тоже. Апичет судурачаро баджатема мананипа. Что бы человек такой ни делал, если он вот так вот утвержден, двигается, то со временем он очень быстро. Очень кшипрам означает буквально за секунду. Кшипрам бхават идхарматма. Идхарма атма означает тот, кто следует всем дхармам. Шипрам хавати, очень быстро он становится дхарма-атмой. Как Кришна, это в 9 главе он говорит об этом. Вот. Это, подпишите там, гуру, это хороший очень вопрос, спасибо вам, что вы задали его. Что гуру, он имеет два качества, он утвержден в брамане, да, и усвоил сущность свет. И утвержден в брамане, это означает, он видит, знает эту цель и двигается к этой цели. Это истинный гуру.
как мне понять, что я чувствую сущность?
Знает путь или знает цель?
Как мне лично понять, что вот этот гуру истинный? Вот надо проверять. Вам же дается время на пранаму мантру. Раз вы сначала общаетесь с учениками, смотрите, гуру следует этому принципу или не следует. Познал он сущность свет или не познал. То есть ученик, он должен тоже проверять духовного учителя. Он не должен огульно так вот принимать, знаете. Как в 4 главе, то есть Кришна говорит, что он говорит о принятии духовного учителя. Ну там вот этот стих, который мы учили. Татвитхи пранипатина. Я хочу, чтобы Поля прочитал. Не помните. Татвитхи пранипатина пари прашнена севая упадекшьянди течна намжна нина татва даршина. И вот этот татва даршинага означает, что гуру открыта истина. Даршин означает, что видит гуру, видит непосредственно истину. Пранипат означает, что ученик смиренно кланяется. Прана означает тело человека, оно падает. А пари прашна, что он задает вопросы. Эти вопросы, касающиеся абсолютной истины. Для того, чтобы понять, гуру это или не гуру. То есть не то, что он задает вопросы, как хранить муку, а задает вопросы об абсолютной истине. И пари прашнена севая. И севая означает служение. Служение означает практика, с помощью которой понимает ответы на эти вопросы. И там Шрила Прабхупада как раз в комментарии говорит, что ученик, он не должен просто так принимать каждого встречного за гуру. Он должен задавать вопросы, это его обязанность ученика. То есть он не должен просто молча сидеть на лекции и потом думать, что гуру пришел, чтобы развить меня там еще. Понимаете?
Сурак, простите, я напоминаю, что 1,5 часа прошло.
Итак, 1,5 часа прошло. Отдохнем, потом дальше, да, продолжим.
Чтобы усваивалось лучше.
Надо говорить про гуру. Что гуру, он как раз рассказывает о Кришне. Брахма Санхити утверждается, Кришна, Говинда имеет бесчисленное количество форм, но все они суть одно. Они не похожи на наши совершенные формы, его форма совершенна. Моя форма имеет начало, моего форма не имеет начала. Она ананта. Многочисленные его формы, его форма многочисленные, многообразные формы. Они не имеют числа. Мое тело находится здесь, а не в этой квартире. Вы сидите в зале, а не в своей квартире. Однако Кришна может одновременно находиться везде. Он может находиться на Голоке Вриндаване, в то же время он везде, всепроникающий изначально. Он старейший, но какое бы изображение Кришны вы ни посмотрели, вы увидите юношу 15-20 лет. Вы никогда не найдете старика, бородой, знаете, который сидит на облаке и злится, потому что ничего не получается. И метает во всех молнии, знаете. Ах, эти материалисты, все испортили, я такой мир создал. Нет.
Кстати, я говорю, а синий ведь старик, просто посидит на облаке. Синий старик на облаке, да.
Очень хорошо.
Какого он синий?
Первоначально существовала только одна веда, и читать ее не было необходимости. Люди были настолько разумными, что имели хорошую память, и могли помнить ее только однажды услышав из уст духовного учителя. Они сразу могли, такие люди сразу могли постичь смысл сказанного. Но 5000 лет назад Вьясадев записал веды для этого века, для Кали-юги. Он знал, что со временем жизнь людей сократится, их память ослабеет, а разум притупится. Итак, веды, они разделены для того, чтобы люди могли ими пользоваться. То есть, чуть не сказал Шрила Прабхупада, Шрила Вьясадева. Он разделил веды, и каждую часть вед отдал одному из своих учеников, чтобы тот развивал это направление.
Они о чем-то разном, да?
Они все говорят об одном, как вернуться назад к Кришне. Все веды говорят только об этом. Любую часть ведического знания возьмите, она говорит только об этом.
А в чем тогда между ними разница?
В чем между ними разница? Потому что много разных людей, много разных желаний. Кому-то нравится аюрведа, кому-то нравится камасутра, кому-то нравится астрология, джиотиш, кому-то нравится
Что еще?
Ведическая кулинария.
Всем нравится, да. Понимаете? Есть много.
Ну, смотрите, как
самоса.
Супа шастра.
Супа шастра.
Супа.
Супа шастра.
Да, именно
так. Короче.
Да?
Это
именно так, да?
Да.
Супа шастра.
Супа шастра.
Все, поэтому есть много желаний, и вот эти веды, они специально предназначены для каждого желания. То есть, чтобы человек, он исполнял свои желания, поклоняясь Кришне. Это варнашрама дхарма. И вернулся домой назад к Богу. Варнашрама дхарма, ее суть состоит в том, что человек принимает авторитет вед. Другими словами, человек, он пришел сюда и говорит, я хочу быть великим царем. Ему говорят, служи, будешь великим царем. Я хочу быть самым красивым, служи, будешь самым красивым. Я хочу быть самым умным, служи, будешь самым умным. И вот это служение, оно меняет настроение человека. Настроение «я Бог», настроение «я слуга». Вот это секрет варнашрамы. Все так варнашрама создано. Человек принимает авторитет вед, становится слугой, возвращается назад к Богу. Очень просто все. Варнашрама вот таким образом устроено. Поэтому говорится, что просто исполняя свои обязанности в варнашраме дхарме, человек поклоняется Вишну, Верховному Личности. Итак, Вьясадев разделил веды, чтобы люди могли пользоваться этими ведами. Потом он подумал о людях, не обладающих сильным разумом, Стри, Шудрах и Биджабанху. Для них он написал Махабхарату. Создал 18 Пуран, но все это вместе, Пураны, Махабхарата, 4 веды и Упанишады составляют ведическую литературу. Вот то, что мы с вами начинали с самого начала. Затем Вьясадев обобщил все ведическое знание в Веданта Сутре. Это Веданта Сутра означает последнее слово вед, Веда Анта. Веданта Сутру, Вьясадев написал Веданта Сутру, следуя наставлениям Нарады, своего гуру Махараджа. И Веданта Сутра была объяснена в Шримад Бхагаватам. То есть Шримад Бхагаватам – это комментарий на Веданта Сутру. Если человек хочет понять Веданта Сутру, считается, что комментарием на Веданта Сутру был Шанкарачарья, первый комментатор Веданта Сутры. Но нет, это неправда. Сам Шрила Вьясадева, он прокомментировал Веданта Сутру, написав Шримад Бхагаватам. И в Бхагавад-гите Кришна говорит, что он является целью вед. И смысл всех вед – это познать его. Веданта крит веда вид эва ч ахам. Я составитель веданты, и я знаток вед. Следовательно, конечная цель вед – это Кришна. Это объяснено в комментариях вайшнавов и философии веданты. В заключении мы просим тех, кто действительно стремится постичь ведическое знание, постараться понять его смысл, изучая Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гиту. Пошли Шапанишад, здесь ничего не говорит Шрила Прабхупада. Но почему-то это вот было введением к Шрила Шапанишад. Это заканчивается введение. Итак, давайте вкратце рассмотрим. То есть существуют веды. И эти веды, их невозможно человеку понять, потому что у него есть 4 недостатка и предрасположенность к делению религии на разные места. И Кришна говорит, и это знания, то есть веды, они не привязаны ни к этому делению, они не привязаны к недостаткам, они привязаны к варнашрама дхарме. Это варнашрама дхарма, это путь для познания Бога. И существуют 3 способа познания. Пратьякша, Анумана и Шабда. И два способа, значит, они делятся на два способа, эти три. Материальный, это Пратьякша и Анумана. И духовный, это Шабда. Материальный путь, который идет снизу вверх, он несостоятелен. Он никак человеку не может дать знания о духовном мире. Но чтобы получить это знание, человек должен найти гуру. И этот гуру, он расскажет, даст шабду о духовном мире. Возникает ловушка, что человек может стать майвади. Даже услышав знания о Кришне, даже надев дхоти и кушая прасад, он может быть майвади. Майвади отличаются от вайшнавов тем, что они изучают священные писания. Они признают Кришну, признают гуру, даже повторяют мантру. Но при этом они думают, что я Бог. Вот. Понимаете? Вайшнавы, они думают, что я слуга. Вот в этом вот разный. Вот так видение. Это веды, их надо принимать. Для того, чтобы изучать дальше, их надо принимать. И сейчас мы прочитаем обращение. Всем понятно?
А можно вопрос?
Ага.
Который, ну, я задавал, то, что почему именно веды? То есть, в принципе, из этого, то, что мы сейчас прочитали, понятно, то, что нужно авторитет какой-то принять. А почему именно ведический? Насколько я помню, есть какие-то критерии, да, там, с которых здесь мы рассматриваем.
Да, это хороший вопрос. Веды, они называются Апурушея. То есть я об этом сказал просто вскользь. Напишите это слово, что веда Апурушея. То есть она не подвержена четырем недостаткам. Апурушея. Поэтому веду принимают. Мы не принимаем любое знание, потому что это знание, оно может исходить из четырех недостатков. Но веда, она не имеет этих четырех недостатков. Поэтому веду ее принимают.
Вопрос.
Ага.
Здесь. А кто, они скажут тогда, почему кто сказал, что это повышение? Почему? Кто сказал, что у нее нет недостатков?
Кришна сказал. Кришна об этом сказал. Вот этому чувству мы должны научиться. Не уловили, вижу, не уловили момент. Сейчас я приведу историю. Сидит Махарадж и ученые. И он рассказывает, говорит, что есть такой космонавт Нарада Муни, он без космодрома, без скафандра путешествует по духовному, по космосу. И один из ученых говорит, а есть у вас какие-то доказательства, что такое существует такая личность? Рожда есть, у нас есть картинка, вот она. Шримад Бхагаватам.
Песенник.
Песенник не очень авторитетный, Шримад Бхагаватам авторитетный. Вот этому мы должны научиться. То есть ученый думал, что сейчас Гуру Махарадж что-то там из своего ума будет вытаскивать, и надо будет спорить. Но так как мы принимаем веды, мы говорим, да, вот народ, вот его картинка. Она существует, вот его картинка.
Для материалистов это же не конкретно, не доказательство.
Ну, мы не доказываем материалистам ничего. Это способ общаться с материалистами, просто давать им вкус. Это первая мантра будет объясняться.
То есть металлургам, в принципе, можно просто
доказать. О, кстати, да, кто за временем следит? Надо, чтобы нам срок попал, надо, чтобы осталось минут 20.
А мы заканчиваем
без 15.07. Да, что в 15 минут 7-го, чтобы мы...
Сейчас 10.06.
10.06, ага.
65 минут. По поводу принятия на веру. Вот мы в школе учили физику все, да? И нам говорили, вот Адам, он так,
выглядит, как он устроен. Но ни один ученый его не видел. Потому что любой микроскоп, допустим, да, он сам состоит из атомов. Мы это брали на веру для того, чтобы дальше постигать вот эту науку.
Совершенно верно.
Почему-то мы этот способ приняли, кто понял. Да?
Хаос, смотрите, очень просто. Вот человек, он ничего не слышал, ничего не знает вообще, то есть как бы он не получал знания, по шабду не получал. Он увидел солнце, что вот как он, вот это Брахмачари, я знаю, у них разум крепкий. Вот представьте, то есть вы ничего не видели, не то, что не видели, а ничего не знаете, вам ничего не слышали никогда, и увидели солнце. Как вы его опишете?
Как будто шар светящийся.
Нет, шар это да. Не видно шара, уже светится.
Диск.
Нет, диск это да. Это тоже видно.
Пятно.
Нет, пятно это уже шар. Да.
Тепло.
Тепло тоже, да. Тепло. Вот, тепло, да, можно. Тепло.
Свет
с теплом. Насколько это соответствует описанию солнца? То есть все что знание, которое мы получаем, это все шабда. Там в начале Шрила Прабхупада говорил, что все знание это веда. Но есть материальное знание, есть духовное, и материальное, оно не работает для познания Бога.
А четыре недостатка, а потом порушение не подвержены четырем недостаткам, это те самые, которые подвержены живого существа?
Да, совершенно верно. Итак, читаем обращение. Его нужно знать наизусть.
Можно вот еще уточнение выше по поводу этапа Рушей? То есть шабда должна, источником шабда должно быть Бог, а не другое живое существо, у которого есть эти четыре недостатка. То есть в этом суть, да? От Рушей. Да.
Поэтому нужен гуру. Вот он расскажет то, что хочет Кришна. Ом Пурнам.
Давайте.
Буду читать, вы будете повторять.
Да.
Ом Пурнам.
Ом Пурнам.
Адам Пурнам Идам.
Адам Пурнам Идам.
Пурнат Пурнам.
Пурнат Пурнам.
Удачьяте.
Удачьяте.
Пурнасья.
Пурнасья.
Пурнам Адая.
Пурнам Адая.
Пурнам.
Пурна.
Эва васишате.
Эва васишате.
Личность Бога все совершенно. И так как Он абсолютен и совершенен, все, что исходит из Него, в частности, этот проявленный мир, наделено всем необходимым, поскольку само является полным целым. Все, что исходит из полного целого, также обладает полнотой. И как полное целое, Он пребывает в совершенном равновесии, несмотря на то, что из него исходит множество законченных частей. Серьезный стих. Да? Серьезный стих. Честно сказать, ничего сразу не понятно. Представьте, полное целое. Знаете, мы все философы, то есть я не художник, честно скажу. Но вот это полное целое. И говорится, что полное целое, это вот представьте, вот это все. Все, что есть, это вот это все. Понимаете? Полное целое, вот это Ом Пурнам. Ом Пурнам. Сейчас мы рассматриваем, почему Шрила Прабхупада говорит, что личность Бога. Пометьте, что мы делаем. Давайте, знаете, что еще напишем вначале? Что вот это обращение, оно является Парибасой Сутрой. Парибаса это означает то, вокруг чего строится все произведение. Парибаса. Итак, обращение. Вот это обращение, оно говорит о цели всей книги. Что личность Бога. Это абсолютная истина. И это сутра, она описывает личность Бога как полное целое. И раскрывает его верховное положение. Итак, смотрите. Ом Пурнам. То есть вот это как бы все полное целое. Да, пометили, что мы сейчас будем объяснять, почему это личность Бога. То есть Шрила Прабхупада говорит, что личность Бога. Заметили в комментариях? Не в комментариях переводим. А личность Бога все совершенно. Но как бы в самой сутре нету слова Кришна или Пуруша или что-то еще какого-то нету. Есть Ом. Заметили? Вот этот момент. Его часто упрекают, когда персоналисты объясняют этот текст. Они говорят, что откуда Шрила Прабхупада взял личность Бога. Давайте начнем разбираться. Смотрите. Есть вот это полное целое. Вот это как бы все, что существует вообще. Ом Пурнам. И Шрила Прабхупада говорит, что от него отходит какая-то часть. Вот кто сможет объяснить, куда она отходит?
Все в нем.
Да, все в нем.
Внутри, да, просто.
Внутри, куда? Куда она вовнутрь отходит? Ну, отходит это, понимаете?
Индивидуализируется.
Вот, индивидуализируется. Видно, среди нас есть брахманы истинные. Понимаете, то есть имперсональное понимание, что отходит, это значит, как от амебы, раз отпочковалась и куда-то отошла. Но вот это куда-то отойти, это некуда, потому что вот это все вот и есть. То есть как вот это, ее, ну, нету вот этой стрелы, понимаете? Поэтому из вот этого полного целого выделяются личности. Что? И эти личности, они находятся внутри полного целого. Вот сейчас эта тема, она очень, очень серьезная. Насколько вы ее поймете, настолько вам потом легко все остальное будет понимать. Пожалуйста, сосредоточьтесь. Я понимаю, что уже вечер.
А какие там личности?
А вот сейчас мы узнаем, какие.
Подозрительные.
Подозрительные личности, которые там находятся. Смотрите. Единственное, как это может отпочковаться от личности Бога, могут появиться другие личности. И при этом все эти личности, они находятся там, внутри этого полного целого. Потому что за пределы полного целого выйти невозможно, потому что везде полное целое. Вот этот момент очень важный. И Кришна, он является обладателем. Обладатель. Обладатель всей полноты. То есть так Шрила Прабхупада переводит это слово. А остальные личности, они являются наделенными полнотой. Наделенными полнотой. Что же это за личности? Это Нараяна. Нараяна, он исходит из Кришны. Он обладает полнотой?
Обладает.
Материальный мир. Ну, в самой мантре говорится, что он обладает полнотой. То есть, если вы посмотрите на материальный мир, то ничего не нужно здесь добавлять. То есть все уже здесь существует. Причем существует все совершенным образом. Понимаете?
Материальный мир еще кто?
Дживы.
Нараяна.
Нараяна, да. Дживы. Дживы существуют как энергия? Существуют?
Да,
конечно.
Брахман. Брахман – безличная вещь. Я вас обманул. Параматма. Ну, Вишну. Скажем, Вишну-аватары. Вишну-аватары. Существуют они как личность?
Да.
И все, все эти личности, они находятся там, внутри, полном целом. Они все принадлежат Кришне. То есть Кришна может проявиться через любую из этих личностей. Нету такого, что Кришна находится здесь, потом он отсюда ушел, раз и проявился, допустим, в Омске.
Нет.
Он одновременно присутствует и в Омске, и здесь. Потому что это все является полным целым.
А где Брахман?
Сейчас до Брахмана мы сейчас дойдем. Хорошо, до Брахмана мы дойдем, это чуть-чуть попозже. Понимаете этот момент? Теперь смотрите, второй момент. То есть есть материальный мир. И материальный мир, он представляет собой 1/4. От чего? А ум пурнам — это бесконечность, да? Теперь скажите мне, как от бесконечности отделить 1/4 часть?
1/4 бесконечности.
1/4 бесконечности. Хорошо, это хорошо. Говорят, что можно в любом месте воткнуть палку, как бы, и вот 1/4 это вот так. Как вот, всего. В любом месте палку втыкает, ведь 1/4, знаете? Но вот это вот 1/4, веды описывают, что это по количеству материальный мир, по количеству планет, которые там находятся, это столько же, сколько зерен горчицы в мешке. В зерном мешке. Сейчас вы поймете логику. Смотрите. Эти зерна в мешке, конечно, очень много, но их все равно ограниченное количество. Понимаете? Сколько бы их там ни было, а их все равно ограниченное количество. И теперь мы говорим, что 1/4 часть это ограниченная, а 3/4, да? А если это умножить на 3, да, умножить на 3, то получается безграничность. Понимаете?
Странно.
Вот я и говорю, что странно.
А почему на 3, а не на 4?
Ну 3/4, потому что.
3/4. Потому что вот это материальный мир, вот, это 1/4. И она ограничена.
А почему она ограничена?
Ну потому что веды описывают, что в материальном мире планеты — это как зерна этой горчицы в мешке. Количество зерен в мешке горчицы — это примерно столько же, сколько вселенных. Понимаете? Хотя их очень много там в мешке, но это все равно ограниченное количество. А безграничность, оно в 3 раза больше, чем ограниченная вещь.
3 мешка.
То есть видите, если применяем персональную теорию, то есть возникает вот такая вещь, несуразница. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, что есть личность Бога. И эта личность Бога, да, она здесь называется Ум Пурнам, тот, кто обладает всей полнотой. Всей полнотой означает, что он может быть Бхагаваном, Параматмой, Брахманом, материальным миром и кем еще? И с дживами.
А дживы?
Да, дживы тоже входят. Дживы — это тоже Кришна. Вот в этом контексте.
Только они личности.
Вот, только они личности. Но эти личности, они выходят из полного целого и находятся там внутри, в полном целом. Видите, это называется, да, философия очистки.
Можно спросить по поводу мешка зерен? Просто я слышал то, что есть какие-то выражения в видах, которые нужно понимать не буквально, а как, ну, как бы аллегорию, как бы то, что их просто много, а не то, что это какая-то ограниченная часть. А по поводу 3/4, 1/4.
Вот ты слышал, мы, а перед этим мы читали, что Шрила Прабхупада говорил, что веды нужно принимать. Возникает вопрос, что нам делать?
А какие выражения нужно понимать буквально, а какие, как аллегории, тоже есть разлучены?
Шрила Прабхупада говорит, все надо буквально понимать. Просто у нас не хватает разума, чтобы выполнять вот это полное целое. Понимаете?
Ну, примерно.
Примерно, да.
Ну, тут уже логика теряется, то там просто принимать и все.
Логика теряется. Логика теряется тогда, когда человек принимает вот эту философию очинки.
То есть это получается, что материальный мир конечен, а духовный мир бесконечен.
Да.
Хотя у нас есть как бы 1/4, 3/4.
Да. Да? Вот эта логика, да. Вот здесь имперсонализм, он не работает. То есть это говорит о том, что материальная энергия, она существует как личность. И она всегда безгранична. Она безгранична в отношениях с Кришной. Что вот здесь существуют отношения. Эти отношения, они всегда безграничны. Вот эти зерна в мешке, они проявляются, это вселенные, они проявляются, их ограниченное количество. Но сама материальная энергия,
Прадхана, она безгранична. Понимаете? Нет никаких противоречий. То же самое Нараяна, личность Бога. То есть если человек поклоняется Нараяне, он достигает совершенства. Кажется, что Нараяна обладает полнотой. Но когда Кришна не сходил в материальный мир, то сам Нараяна провел целую лилу для того, чтобы Кришна получить даршану. Зависимое существо. Итак, Кришна – это изначальная свечка, а все остальные свечки, которые от него зажглись. То есть мы берем Нараяну, личности Бога и Вишну Татву.
Где духовный мир?
Три четверти.
Это три четверти. От мешка сделали. Итак, полное целое, абсолютная истина – это совершенная личность Бога. И совершенная личность Бога означает, что она включает в себя все другие личности. То есть эти личности, они не могут выйти за пределы совершенного целого. Постижение Брахмана представляет собой неполное понимание абсолютного целого. Это справедливо по отношению к параматме, сверхдуше. Верховная личность Бога есть сад, чит, ананда, виграха. Осознание безличного Брахмана – это осознание его аспекта сад, то есть аспекта вечности. А осознание параматмы, сверхдуши, осознание аспектов сад и чит. Осознание личности Бога – это осознание всех аспектов сад, чит и ананды блаженства. Итак, вот эта полная личность Бога, она проявляется как Брахман. И Брахман олицетворяет собой энергию вечности. Или, как говорят, сад. Посмотрите, когда все вокруг поддерживается, это как раз энергия вот этого Брахмана проявляется вокруг. Если вы посмотрите, то элементы, из которых состоит даже материальный мир, допустим, вода и огонь, они между собой не могут соединяться. Понимаете? То есть, например, если мы возьмем две краски на водяной основе, то эти краски легко соединятся. Правильно? Но если мы возьмем одну масляную краску, а другую водяную, они не соединятся между собой. У них нет соединителя, общего нету между ними. И вот также в материальных элементах у них нет общего элемента, который бы их соединял. Вот этот общий элемент, это вот этот Кришна. Он как энергия все это поддерживает. И когда человек познает эту вечность, он познает аспект сад. Дальше двигаясь, он познает параматму. Параматма – это знание. Знание, чит.
Сад сюда тоже входит,
да?
Сюда сад тоже входит, да. Сад и чит, извиняюсь. И для того, чтобы познать параматму, человек, он соблюдает аскезы, которые называются йогой. Аштанга-йогой, или хатха-йогой, или другими шат-чакра-йогой. Есть разные системы йоги. И с помощью этих аскез человек видит параматму. На это уходит примерно 100 тысяч лет. То есть, когда он там смотрит на все это, и целая Бхагавад-гита, это в 6 главе описывается, вся эта ступень, как это все происходит, одно за другое. И параматма, она имеет две субстанции. То есть одна субстанция, это вот когда Вишну с четырьмя руками видели изображение в науке самоосознания. А другая параматма, это та, которая описывается в 11 главе Бхагавад-гиты, где описывается Сахастра Ширша Пурушат. Тысяча рук, тысяча ртов, тысяча голов, тысяча ног. Оружие, ослепительное сияние, то есть то, что Арджуна увидел, вот эту параматму,
Он увидел именно духовную вещь. Он не увидел просто элементы. А он увидел именно Вишну. В 11 главе вот так описывается. Вот Параматмана имеет две вот этих вещи. Два состояния. И Параматмана дает знания, потому что она включает в себя все. Она включает в себя все материальные элементы. Она включает в себя время. Включает в себя деятельность. И включает даже нашу свободу выбора. Вот это удивительно. Параматмана знает, какую свободу выбора мы сделаем в следующую секунду. Как-то вот так это все делается. И когда человек познает Параматму, поднимаясь над гунами природы, он может познать Браман. О, Браман, извиняюсь. Бхагаван. 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 Бхагаван — это личность. Она в себя включает также сад, чит и ананду. То есть это ее ананда, это ее основная характеристика. Что?
Видраха,
да. Сад, чит, ананда, видраха. Да, личность означает форму. Вот этот йог, который занимается вот этой практикой, он в конце концов видит личность там внутри. Это очень сложный и очень долгий процесс. Когда человек, он закрывает двери всех чувств. То есть сначала яма, не яма. То есть человек принимает то, что нужно, отвергает то, что не нужно. Асана. Если человек, он не занимается, не умеет правильные вещи принимать, и правильные вещи отвергать, это касается пищи, звуков, то есть любых объектов чувств, то он не может правильно делать асаны. Если он не умеет правильно делать асану, он не сможет делать пранаяму. Пранаяма пратьяхара. Когда человек умеет регулировать вот эти все потоки, то его чувства, они могут туда вовнутрь зайти. Это означает, что он сидит в джунглях, и тигр подходит, кусает его, и он не обращает на него внимания. Понимаете? Пратьяхара.
Дхарана.
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 Ну, кусают, знаете, все равно. Это же тигры. У него тоже параматма сердце.
Вот она ему и скажет, чтобы он не кусал.
А может, скажет, что куси. Это же ее, это же параматма, знаете. Она вот частично личность.
Беспристрастно.
Беспристрастно, да. Если нужно его покусать, она скажет, его нужно покусать.
У этого человека кармы нет, поэтому он тигр не должен кусать.
Если нету кармы, не будет кусать. А если есть карма,
если нет кармы, тогда он
не будет таким человеком. Ну вот может, Хирани Кашипу уже стоял. Ну да, Хирани Кашипу уже стоял.
Муравьи кусали же.
Кусали его, да, видите, муравьи кусали. Хирани Кашипу стоял, а муравьи его кусали. Съели даже полностью. А он стоял все равно. Такой демон. И дхарана означает, что человек берет ум, который у него уже такой подстриженный, обрубленный, смиренный, и он начинает с помощью этого ума начинает вырабатывать концентрацию. То есть он берет ум, начинает как думать о губке, о каких-то других органах, о других вещах. Когда эта концентрация вырабатывается, то есть у него есть две вещи. У него есть ум и предмет, он их знает. Концентрации нету. И с помощью вот этих двух вещей, то есть он концентрируется. Знаете, что есть мистическая сила везде. Вот это знание, чит, оно находится везде. Знаете вы? Смотрите, асфальт, толстый асфальт. Чтобы его сломать, нужно долго долбить. Но если снизу маленькая травка начинает расти, то она выламывает этот асфальт, кусок больше. Эта травка, ее может съесть любое насекомое. Но такая мистическая сила огромная, она выламывает. И вот чтобы эту мистическую силу оттуда взять, нужна концентрация. Вот этот йог, он начинает этой концентрации тренироваться. Он натренировался в этой концентрации, и он берет эту концентрацию и ум и направляет на сердце. То есть там, где должен быть Бог. Бога он не видел еще. Не знает, что Бог — это вот такая четырехкругая форма. И так как у него есть два слагаемых, концентрация и ум, то он получает приз. Он видит Кришну, личность Бога. На этом заканчивается его медитация. На это уходит примерно 100 тысяч лет. И говорится, как только он увидел эту личность Бога, он начинает ему служить. Это первая ступень в бхакти-йоге. Начальная ступень Бхакти-йоги, там в шестой главе это описывается. Итак, познание вечности и параматмы, и Бхагавана – это не изменение Бога. Это наше изменение нашего отношения к Нему. Например, человек идет к горе, и издалека он видит гору, как какой-то туман. Это он понимает, что что-то где-то есть, какая-то энергия, какой-то есть высший разум, знание, который все происходит. Он идет ближе, то есть он идет по направлению к этой вещи. И видит контур горы. Все, то есть точно я вижу, что-то есть точно. Вот какой-то объект какой-то есть. То есть он получает знания, чит. И когда он заходит на гору, он видит, что там растения, животные, то есть все там есть. И сама гора, она всегда присутствует в форме личности, в форме Бхагавана. Она никогда не расслаивается на три части. Не расслабляться, это просто отношение, наше отношение к Богу. И Бог, в зависимости от нашего отношения, Он проявляет себя как Брахма, как Параматма, как Бхагаван.
Так же с поездом.
С поездом точно так же, да. То же самое пример с поездом, совершенно верно.
Какой?
Расскажите, какой пример с поездом?
Слышишь.
Слышим. Это что?
Это
Брахма. То есть он ту-ту. Ага,
да,
что-то есть.
Слышишь, потом видишь огни.
Огни.
Он проносится мимо, это параматма. А сама личность, она там...
Внутри. А когда мы заходим в поезд, мы видим, что там внутри жизнь идет и сидит.
Машинист.
И машинист там сидит, там в поезде.
Трансцендентный
машинист. Итак, Кришна, он всегда присутствует вот в этих трех аспектах. Он никогда не присутствует отдельно в Брахмане. Отдельно в параматме или отдельно в Бхагаване. Он всегда является ум пурнам, он является полным целым. И в зависимости от наших отношений к нему, он себя проявляет как Брахман, параматма или как Бхагаван. И когда человек понимает, и Кришну надо понимать именно вот в этих трех аспектах. Как сегодня я рассказывал эту историю, что человек преданный, он подошел, говорит, не дослушал я лекцию. Говорит, у материалистов параматма в сердце, он становится преданным, у него Бхагаван в сердце. Да Бхагаван он выгоняет параматму, что ли, или как он это, что он с ней делает? Вы же там тяжело, трудно внутри вдвоем-то. Ну нету там двоих, понимаете, они там трое. Брахман, параматма и Бхагаван, они все трое там находятся. Понимаете? И Кришна говорит, я Адхамам Прападян, ты там Садхами Баджами Ахам. Как человек относится ко мне, так я перед ним открываюсь. И все идут моим путем. Мануварт, мануварте, мануварт, мануартанте, манушам партха сарожава. То есть все идут моим путем. Кришна всегда присутствует вот в этих вещах. Он никогда не делится на части, потому что он полное целое. И все остальное он наделяет полнотой. То же самое полнотой. Смотрите, джива. Как ограничено, то есть жива она ограничена, маленькая часть Бога, да? Как эта маленькая часть Бога может общаться с безграничным Богом?
Качественно.
Он пурнам тоже.
Не-не-не.
Нет.
Относится
к общему целому. То есть вот это он пурнам, он наделяет живу полным знанием. Нет, он просто ее сразу наделяет без всякой йоги. Если вы вот имеете в виду, что йога это восьмиступенчатая йога. Нет.
Связь,
да. То есть посредством йоги как связи, да. То есть он наделяет ее полнотой сразу. Изначально все знание, оно там находится, внутри сердца человека. Там есть Вриндаван, там есть Шримати Радхарани, там есть Кришна Верховная Личность Бога. Там все внутри, все это знание там внутри есть. Понимаете?
Там Рамачандра.
Рамачандра там с Хануманом вместе, да.
И
Лакшманом тоже, да. Все, вся полнота, она присутствует в каждом творении полного целого.
Если полное целое что-то из себя выводит, понимаете, что-то из себя выводит, то вот это то, что вышло из полного целого, оно не может быть не полным целым. Это противоречит определению полного целого.
А что значит тогда частичное воплощение?
Частичное воплощение. Это означает, что они, то есть есть Бог, объект, субъект. И есть частичное воплощение, оно наделяется энергией. То есть оно не является ом пурнам, оно не обладатель энергии. Его обладатель энергии наделяет его энергией. Притху Махарадж. Видели, да? Победил землю. Откуда он взял эту энергию? Арджуна один победил всех Кауравов. Откуда он взял эту энергию? Кажется, обычная джива. Как он мог победить таких великих личностей? А потом он из Двараки вез жен Кришны, и какие-то охотники из леса выскочили, знаете, побили Арджуну, пастухи какие-то. И они побили Арджуну практически без оружия. И Арджуна пришел, он сказал, что Кришна ушел, и я потерял всю силу, все. То есть Кришна дал ему силу, Кришна также забрал ее обратно. Вот. Вот это называется отношение с Богом.
Мне кажется, когда говорится полное целое, имеется в виду, что оно пребывает в равновесии. То есть всем необходимым наделено для своей, ну, чтобы исполнять свои функции, например. Да? И вот в связи с этим вопросом, который сейчас задали, что воплощения же они частичные, но даже частичные воплощения, они обладают равновесным состоянием, они все необходимое имеют. И человек также все имеет необходимое для своей деятельности.
Да.
И в этом смысле мы все совершенны, и мир совершенный, который исходит из полного целого, и каждая жива.
Помните, в Чернобыле была авария, взорвалась атомная АЭС? И это оттуда уехали люди, корыстные люди все уехали оттуда, осталась одна природа. Вот прошло немного времени, и там появились бобры, зубры, рыси. Это такие виды жизни, которые там раньше даже не водились. Прошло совсем немного времени, и в природе все уравновесилось. Люди живут, да, это отдельный вариант. Но факт такой, что вот эти там, люди какие там живут, там люди живут, которые говорят, мы просто будем молиться Богу, чтобы умереть здесь. Да, и они там живут до сих пор. Интересно, что те, кто АЭС, вот эту АЭС там же ее, знаете, ну сверху закладывали вот этими всеми. Саркофаг делали, да, то есть с вертолетов военные летчики закладывали бетоном. И вот эти военные летчики умерли от рака крови. А те, кто там живут, они до сих пор живут.
А это как?
Что?
Как это возможно?
Ну, как можно поехать да посмотреть туда? Знаете, я бы вам рассказал, как это возможно. Но так как я маленькая, жива, не отделённая, не все полнотой еще. Ну вот факт такой, статья, можете набрать в интернете, статья называется «Радиация, люди хуже радиации». Про Чернобыль. И там прямо фотографии всех этих зверей, то есть полностью. То есть материальный мир, он полностью совершенен сам себе, ничего не надо вносить сюда. И только материалистичные люди, они говорят, что нужно изменить как-то материальный мир, потому что он несовершенен. Он полностью совершенен. Все, что у нас тут существует вокруг, это полностью совершенная картина. 20 минут осталось. У нас осталось полстраницы. Давайте тогда дочитаем. То есть вот этот момент, мы к этому моменту всегда будем возвращаться в течение всех дней. Если вы это не поняли или это слишком сложно, не переживайте, пожалуйста. Мы к этому моменту, вот к этому ум пурнам всегда будем возвращаться. Всегда будем возвращаться к Брахману, Параматме и Бхагавану. То есть вся Иша Панишат, она построена вокруг вот этой схемы. Итак, не понимая того, что в природе все совершенным образом устроено для поддержания нашего существования, мы пытаемся использовать природные ресурсы для создания так называемой полноценной жизни. То есть каждый, что значит обусловленность? Это то, что живое существо, оно хочет стать полным.
То есть живо, оно хочет быть Богом. Все. Это вся проблема в этом. Понимаете? Это вся проблема. А чтобы создать, чтобы для создания так называемой полной жизни, посвященной чувственным наслаждениям. Но такая уводящая с истинного пути жизнь называется иллюзией, так как пока живое существо не связано с полным целым, оно не может наслаждаться жизнью своих чувств. Например, рука является полноценной частью полного целого до тех пор, пока она соединена с телом. Знаете, да, эту историю? Как чувства хотели наслаждаться без желудка. Совершенство человеческой жизни можно достичь только тогда, когда живое существо в человеческой форме жизни служит полному целому. То есть когда есть вот эта связь. Но как только связь эта нарушается, как только живое существо хочет быть Богом, то есть все сразу вот начинает покрываться иллюзией. Вот это и есть, вот эта мысль, это и есть иллюзия. Всякое другое служение в этом мире, социальное, политическое, общественное, международное или даже межпланетное, остается незавершенным до тех пор, пока оно не связано с полным целым. Когда же мы находимся во взаимосвязи с полным целым, его неотъемлемые частички также становятся полноценными. И что здесь говорит Шрила Прабхупада? Он говорит, что как только мы отворачиваемся от Бога, рвем вот эту связь, то у нас мы не наделены энергией полного целого. Нас наделяют энергией либо параматма, либо брахман, либо материальная природа. Либо гуны природы нас наделяют, либо вот эти две энергии наделяют сознание. Ну, то есть покрывают наше истинное знание, одно и то же.
Материальная природа, когда мы отворачиваемся.
Да, да, когда мы не хотим, мы отворачиваемся. И материальная природа, она действует таким образом, что она как хороший продавец. Вы заходите к продавцу, он говорит, дорогой, у нас скидки. Скидки. Ты кем хочешь быть?
Я хочу быть Богом.
У нас как раз распродажа, посмотри, и там разные тела висят богов, с шестью лапами, с пятью лапами, с пятачками, со всеми, да везде. Она говорит, какой хочешь? И она смотрит такая, хочу быть вот таким богом. Ну хорошо, раз, надевает это тело. Ну как я выгляжу? Как бог. Но ты должен просто мне отдать. А, говорит, живое существо говорит, а что я должно заплатить? Ничего у нас сегодня в распродаже. Ну, чуть-чуть, знаешь, ты должен заплатить. Ты должен отдать ту вещь, которая тебе не нужна будет. Без которой ты... То есть, если ты будешь иметь эту вещь, ты не сможешь себя чувствовать Богом. Правда?
Правда.
Живое существо очень доверчивое. И Майя говорит, ты отдай мне сознание Кришны. Если у тебя будет сознание Кришны, ты не сможешь чувствовать себя Богом. А, да конечно, бери. И поехали. Самсара дала на улице. Кто-то вот здесь руку поднимал.
Скажите, пожалуйста, еще раз, вот когда рвется связь с Богом, то что?
Когда рвется связь с Богом, вот то, что я сейчас рассказал, происходит. То есть человек получает знания из гун природы, то есть из материальной природы. Либо он получает знания, то есть становится имперсоналистом. Либо становится каким-то йогой мистическим, то есть параматом. То есть он, и вот это знание, то есть знание гун природы, знание брахмана, параматма, оно не является полным, оно не включает в себя ананду. И живое существо, оно по своей природе ананда, оно всегда хочет наслаждаться. И гуны говорят, хочешь наслаждаться? Да, хочу. Вот наше наслаждение. Вот здесь. И оно ныряет туда, ныряет. Ага.
То есть получается вопрос в связи со мной? Потому что в стихе говорится, то, что как бы обладает полнотой, и части, которые исходят с него, тоже значит полным.
Да, как только есть вот эта связь, то есть мы сразу являемся полным целым.
Полным целым.
А если связи нет, то мы
не полное целое.
А здесь также еще упоминается о совершенном равновесии. Значит, это тоже, если полное целое обладает, то тоже в равновесии будет какое-то
равновесие? Да, вот вы просто поверьте на слово, что вы никто, вот у вас ни у кого нету никаких проблем. Кто мне верит? Сложно поверить. Масуравки копал. Третий раз уже от меня это слышал. Нету никаких проблем. Мы не зависим от курса доллара. Мы не зависим от еды. Мы не зависим от еды. Не зависим от того, зима сейчас или лето. Нету проблем. Знаете, яровой, примет пакет яровой. Мы не зависим от этого. Понимаете? Не понимаете? Не понимаете? Мы правда не зависим от этого? Потому что этот пакет принят специально для того, чтобы мы на практике показали вайшнавские качества. Это единственный смысл принять этого пакета. Теория у нас замечательная. И наша теория, она не противоречит принципам жизни нормальной человеческой, понимаете? И люди обеспокоены, то есть возьмите общество обеспокоено сейчас чем? Что есть религия, и эта религия используется как рычаг для достижения власти. Поэтому принят такой закон. Этот закон, он просто Кришна нам говорит, проявите вайшнавские качества. Все. Это единственная цель принятия этого закона. Не зависим же, да, Матю? Сразу видно, что не зависим, да? Понимаете? Вот. Но это происходит только тогда, вот это вот равновесие происходит тогда, когда есть связь с Богом. Человек покупает на рынке, купил себе что-то на рынке, пришел домой, думал, какую я ерунду купил. Еще меня и обвесили. Где же равновесие у него будет? Знаете, один человек рассказывал, он пришел, купил, у него жена купила. Она что-то купила на рынке, ее обвесили. Она взяла свой кантор, пошла туда, ее на ее канторе обвесили еще больше. Ну, какое равновесие, знаете. А баба-то, знаете, берет его обвесил, ну, на все воля Кришны. Все, равновесие находится.
Идеальный
покупатель. Идеальный покупатель. Не, надо проверять, когда у вас. Понимаете, не надо быть глупым человеком, надо проверять, когда у вас. Итак, понимаете, то есть равновесие тоже возникает. Когда человек связан с Кришной, Прохладу Махараджа возник, это пример такого равновесия. Там дальше про него будет говориться. Итак, давайте, у нас осталось несколько минут. Какую аудиторию мы возьмем? Металлургов. Кто сказал металлургов? Кто сказал, что металлурги? Вы сказали?
Нет.
Вы сами сказали.
Нет, кто сказал откуда? До этого кто-то сказал, что это будет.
Я молчала.
А?
Давайте, как будто бы я.
Ну давайте. Давайте поприветствуем Атамата Жиревати Мангала. Все, вот вы прочитали Ом Пурнам Адам Пурнам Идам. И вам звонят срочно и говорят, вы знаете, у нас вот собрание на заводе. И металлурги, они... хотят понять, в чем смысл жизни. Но вот они вдруг протыкали, они металл плавили свой, знаете. Это металлурги, это простые люди. То есть они пьют, курят, знаете. У них такая работа, что вот горячий цех. И чтобы было холодно, зимой снизу не закрывают окна метра на полтора. Поэтому это жарко, снизу холод. И все эти люди, они вот этой штукой колют металл, он льется. И очень тяжелая работа. Это люди такие с большими бицепсами здесь все сидят. Такими обожженными лицами. Они такие очень грубые. Такие, внешне очень грубые. Но внутри очень, но мягкие внутри. Знаете, выходите. Таким людям вы должны представить Шриша Панишат, вот так, как вы сейчас узнали, чтобы они заинтересовались. Проповедь заключается в чем, что мы представляем людям какой-то вкус даем. Понимаете? То есть, чтобы людям было интересно.
Хари Кришна, дорогие металлурги. Так, надо им, короче, философию Шриши, конечно.
Да, надо просто, чтобы они в конце сказали, какая-то интересная книга. Мы тоже хотим вот так вот.
Дорогие металлурги, чего вы хотите в жизни?
Счастье.
А что такое счастье?
Водки. Рабочий день до 4 часа.
Рабочий день время. 4 часа. Водка.
Деньги. Водка, деньги. Гармошка.
Гармошка.
Деньги.
Кто еще?
Деньги.
Деньги.
Поспать.
Жену нормально.
Жену нормального. И вы знаете, есть источник всего. Водки, сна, денег, продолжительности рабочего дня.
Так он же уехал в отпуск директором.
Он водку не создал. Есть кое-кто выше, чем ваш директор. И если у вас есть отношения с тем самым человеком, если вы дружите с нужным товарищем, то тогда на вас эти законы не действуют. Тогда внутри вы становитесь свободны. Тогда для счастья вам не нужна даже водка. Тогда вы можете идти на лекцию, даже если вы не выспались. И более того, вы чувствуете, что счастья становится настолько много, что вы даже не можете его себе вместить. Хотите узнать, кто это и о чем это?
Даже мне захотелось,
Да, прекрасно.
А теперь смотрите, каждый из вас, несколько человек, должны дать отзывы. То есть отзыв должен состоять из трех вещей. Сначала вы ищете позитив, потом вы говорите, что нужно улучшить. Потом опять позитив. Кто хочет дать отзыв?
Хорошо, плохо, хорошо.
Хорошо, практично хорошо. Кто хочет? Хорошо.
Конечно. То, что позитив изначально в том, что как бы, представили, что нужно человеку, да, счастье. То есть все хотят счастья в этом мире.
Ну, я вот и могу не говорить.
Да, все хотят счастья. То есть вы направили, то есть аудиторию так, то, что, чтобы люди как бы потянулись, потому что все хотят счастья внутри, да, лично прием. Но как бы не понимали это, то есть ищут счастье в материи, а не внутри. Да? И вот, то есть это уже как бы интересует людей. И они привлекаются, да, счастье. Конечно, хотим счастья. Что это такое, да, и потом уже начинается. Вот это позитив. Правильная, то есть, подача.
Вот а что улучшить?
А тоже надо сказать,
да.
То есть объяснить людям на их языке. То есть как Шрёв Прабхупада это делал. Когда он говорил наркоманам, да, знаете, какое наслаждение сознания Кришны? Вот вы употребляете ЛСД. Представьте комнату, да, в которой полностью напичканы ЛСД. И они да. Вот, то есть как бы на их языке, то есть объяснить так сознание Кришны, чтобы оно было очень привлекательным.
Так Амата же так и сказала. Она спросила, что водки надо им там.
И в заключение надо сказать что-то хорошее тоже. Позитив какой-то. Да.
Ну, все привлеклись. Все хотят Кришну.
Молодец.
Можно вот это дополнить? Я почувствовал, исходило вот это доброжелательность и уважение к аудитории.
Доброжелательность и уважение. Да, я тоже почувствовал.
Это вот я чувствовал.
Очень важная вещь. Спасибо. Вас как зовут?
Шантананди. Шантананди.
А вас?
Илья.
Илья. Кто еще хочет?
Это тоже сначала хорошее, потом
позитив, прочитанное. Потом что нужно улучшить, и опять позитив.
Тоже бы отметил хороший вход, ну, подобие, то есть к аудитории подойти, да, с таким как бы умонастроением. При этом сначала как бы спросить, что вы хотите. Не просто навязать свою эту позицию, вы все не так делаете, а именно спросить с вопросом, да, очень хорошая подача. А практично, вот Илья Прабхупада здесь отметил, что на языке. А я бы еще сказал, что, к примеру, металлурги – это такой тип людей, которых они не поймут такой язык, они вряд ли поймут его. С ними нужно именно как бы грубо даже. Ну, понятно, мы здесь собрались, мы не будем грубить. Вот. Но в обыденности реальность такова, что с людьми нужно, если они грубые, они только такой язык поймут. Интеллигенция, они поймут интеллигентно, они разумом, да, говорят, да, действительно, это так, неплохо, там мыслит человек. А вот металлурги, они могут как бы такой жесткий язык воспринимать.
Да. Может, не грубый, но жесткий.
Ну, жесткий. Не грубый, но жесткий.
Тупая скотина, что не поймут.
Да.
Так, и теперь позитив какой-то.
Позитив. Улыбка.
Улыбка.
Да. была улыбка, и что действительно, вот, я как бы счастлива, да, и у вас тоже все хорошо.
Здорово. Кто еще хочет? Ага, Гитанджи
Гаман. А мне очень понравилась у Ревати Мангала уверенность. Она с таким чувством глубоким вышла. Почувствовала, что человек реализован в этом. В том, что он говорил. Не в том, что нарушать регулирующие принципы, а в том, а утверждена в философии Сиддхартхи Кришны. То есть она может сама это в жизни применять и может дать другим. Улучшений только успехов ей. Нужно закончить. Понравилась жизненность. Жизненность, она всегда привлекает. То есть, когда философия применима в жизни, она успешна. Когда она не применима, у нее нет будущего. Поэтому будет успех. Вот еще раз. Здорово. Вся слава, я найдем не знаю, Махараджу.
Так, еще кто-то хочет? Ага,
мне больше всего понравилось, что Матаджи Ревати Мангала, она одна из всех присутствующих, нашла в себе смелость и выступила перед всем. Но не новерный, а знание конкретики, вот собственно предмета нужно углублять. И тогда не только металлургию, а любая аудитория, вот, она найдет в этом предмете ну, то, что им нужно для себя. То есть суть. Если глубоко знать Шри Шипаниша, так как Шрила Прабхупада знал, он мог и для лордов донести это знание, для наркоманов. И ну, в результате мы увидели позитивную реакцию. Это означает, что Матаджи Ревати Мангала на правильном пути, нужно просто продолжать и все.
Просто продолжать. Хари Бол. Хари Бол. Кто-то еще хочет? Тогда мы сейчас запишем вопросы, на которые вам надо будет достаточно ответить. Итак, нужно знать термин по вступительной лекции Шрилы Прабхупады. Нужно знать Шрути, Пратьякша, Анумана и Шабда. И вопрос. Почему ведическое знание является более авторитетным, чем знание, полученное посредством ума и чувств? Почему ведическое знание является более авторитетным, чем знание, полученное посредством ума и чувств? Шрути, Пратьякша, Анумана и Шабда. Итак, по обращению. То есть обращение нужно знать наизусть. А это Шри Шапанишат?
15 рублей внизу.
15 рублей внизу, либо в интернете.
Или 35,
а не 15. Да, семинар начался, они дошли до 50. Не расстраивайтесь, мы от этого не зависим.
И останется две последние.
Мы от этого не зависим, не переживайте. Итак, нужно знать, кто такой Ум Пурнам. Почему познание сад и чит не является полным? Почему познание таких аспектов, как сад и чит, не является полным? Нет, вы можете записать себе, просто мы выборочно спросим. Выборочно я спрошу. Спасибо всем большое.
Спасибо вам. А как будет тест проходить?
Тест будет проходить, я напечатаю тест, и я его вам раздам. И, соответственно, вы
галочки
в конце, это будет галочки ставить. Мы в конце курса, у нас будет минут 15. 15 минут хватит, то, что будет. И что будет показывать, что 15 минут больше, чем
достаточно. Спасибо.
Будет один тест на весь курс, потому что времени мало.
Эссе не будет, да, получается?
Эссе?
Да.
Эссе? Какое?
Ну,
не нарывайтесь. Зачем вы упомянули сейчас?
Ну, да, это хорошая идея.
Зачем вы говорите? Какое вам?
Thank you.